Ваш вопрос? Вот сейчас вы пришли сюда и потеряли цепочку,
нет,
да? Цепочку потеряли, да? Кто нашел цепочку золотую, поднимите руку. Есть такие, кто нашел? Вот дайте ей цепочку ее, она вам счастья не принесет. Ей только счастье она принесет. Есть кто нашел? А? Здесь нашли самородок. Он вам готов уже даже вместо цепочки самородок дать золотой. Вас сглазили просто.
Что делать? От этого не легче.
Вы садитесь, садитесь, все нормально. Ну, конечно, неприятно все это однозначно. Ладно, я вам расскажу одну историю. Я когда, это было год назад где-то, я прочитал лекцию в Москве. И после лекции сразу, как вот сейчас у вас, то же самое, я должен был ехать в аэропорт, потому что мне надо было лететь ночью в Астану. И мой помощник, он устал, видно, заездился, и он вот мою сумку со всем, с компьютером, с паспортом, там со всем, что у меня есть, как бы вот ценности все мои сумки, он оставил в лекционном зале. То есть мы приехали в аэропорт, Шереметьево, международный терминал. Сумка моя находится в лекционном зале. Час до вылета. Ехать оттуда, от зала, полтора часа до... То есть все, я опаздываю на самолет, точно. Это точно уже. Я просто... Видите, не только вы теряете, да? То есть серьезная потеря получается. То есть я теряю или самолет, или сумку. Ну, самолет по-любому теряю, потому что у меня там паспорт. Ну, в общем, ну, я попросил, организаторы пришли в зал, взяли сумку, начали везти ее, повезли. Но все равно надо везти по-любому, хоть так, хоть так. И я просто начал молиться Богу. Вот сел, начал слушать тех, кто молится, молиться вместе с ними. Молюсь, 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 молюсь. И как бы в сердце такое, раз, спокойствие, и такое... Ну, типа, что ты хочешь-то? Ну, я что хочу, чтобы рейс задержали? А почему ты это хочешь? Ну, потому что людям нужно знание, то есть я опоздаю, сорвется лекция, и такое молчание, такое, типа, ну да. Ну, не то, что он со мной разговаривал, Господь, а просто я чувствовал это все. Ну да, вроде бы, как бы, причина хорошая. Ну, как бы, может, все-таки они перебьются, эти люди-то? Я такой, ну нет, нет, конечно, не надо, чтобы они перебились. Мне надо попасть в Астану обязательно, чтобы прочитать лекцию. Я вот так, такая беседа со своим сердцем, я молюсь, и как бы такие вопросы-ответы. Вот, и потом такой вопрос, ну вот много людей могут, как бы, ну, пострадать из-за того, что... Ты хочешь, чтобы ты улетел в Астану? Я такой, ну потом ты мне за это как бы потом вернешь все это. Я готов пострадать за это. Ну что, я вот так хочу? Ну неоднозначная ситуация, да? И потом такая тишина в сердце. И никаких больше вопросов, просто тишина. И такое чувствую, что все будет хорошо. А как хорошо, не знаю. Ну, в общем, я пошел есть мороженое. Там делать нечего, как бы. Мои помощники вроде улетают. Я говорю, ну, улетайте там. Я сам как-то буду добираться. Сел, короче, они ко мне подошли тоже, сели со мной, такие смотрят. Максим виноватым себя чувствует очень, смотрит на меня. И я такой спокойно говорю, не волнуйся, все будет хорошо. И как только это сказал, в международном терминале F в Москве выключается все. Ну, то есть была ночь, то есть выключается свет полностью, останавливаются все рейсы. Все выключается во всем терминале, то есть бегают эти охраны, говорят, ничего не понятно, что такое, как бы, вроде бы все работает, почему света нет. Вот, и на 40 минут все задержалось, приехала сумка, включился свет, пошли, зарегистрировались, поехали на самолет. Потом, когда я прилетел в Астану, мне надо было дальше лететь в Алма-Ату. На следующий день. Мой рейс отменили, но при этом там много рейсов в Алма-Ату. Я потом улетел. Потом каждый раз вот эти два поездки мой чемодан приходил последним. То есть мой чемодан последний, самый последний. И потом, в конце концов, когда я летел из Астаны, то я уже летел домой. И мой помощник просто перепутал время вылета. В результате я не попал на самолет. Ну, то есть Бог мне вернул, как мы договорились, все, как бы он мне назад вернул, но возможность прочитать лекцию дал. Понимаете? Теперь возвращаемся к вам. Понимаете, вы просто не понимаете, что так действует судьба.
Вы...
Это трудности. Если судьба начинает тебя всего лишать, она тебя предупреждает, что сейчас у тебя тяжелый период. И не надо думать, хорошо это или плохо. Надо просто садиться и молиться. Понимаете, я не сидел, думал, блин, это хорошо для меня или плохо, что у меня сумку осталась в Москве. Вот хорошо это или плохо для меня? Это потеря времени. Человек, если видит, что судьба его начинает душить, она ведь может все что угодно сделать. Она может самолет, может упасть, понимаете? То есть судьба не шутит с человеком. И поэтому вместо того, чтобы паниковать и плакать, и ночь не спать, человек должен слушать тех, кто молится, и молиться. И таким образом он побеждает судьбу и решает все вопросы. Потому что все, что вам Бог показывает, сейчас он вас предупреждает об опасности, что у вас тяжелая судьба. Если уж говорить о цепочке, как бы хорошо или это плохо, ну как бы, я всегда считаю, что если Бог забирает предмет, а не жизнь, не калечит тебя, не травмирует, то это очень хорошо. Понимаете, потому что у кого-то забирают жизнь, а у тебя просто цепочку. Ну и слава Богу. Потому что так действует Господь. Он всегда у человека, если надо что-то забрать, он забирает. Но то, что полегче. Но если человек бунтует, говорит, нет, больше я не хочу. Ну хорошо, тогда заберу у тебя палец или ногу, или жизнь. Что-то надо забрать. Он выбрал самое простое. Вот он думает, ну что-то надо у него забрать сейчас. Самое простое – это цепочка. Вообще никаких травм, ничего вообще как бы. Просто привязанности все, память.
Спасибо.
Что спасибо?
Будем молиться.
Вот именно. Не будем молиться, а надо просто взять и победить тяжелую судьбу. У вас идет тяжелый период. Лишение, понимаете, у вас в жизни сейчас. Период лишения идет. И Бог вас лишил мелочи. По сравнению с тем, что у вас, видите, родственники уходят из жизни, выживая. Ну, мобилки летят, это же классно, понимаете, потому что жизнь-то остается. Или вы все-таки недовольны?
Нет, я полностью согласна с вами. Спасибо, что взял деньгами, как говорится.
Вот именно. Но если вы помолитесь, может даже цепочка вернется. Такое тоже может быть, потому что Бог всегда любит показывать, что Он есть. Он любит это показывать людям, своим людям. Где вы сидели, когда эти цепочки? Вот на этом месте прям. Вы на машине сюда приехали? Вам тяжело там вставать вообще, когда вы встаете с машины? Нам немножко надо напрячься, да?
Нет, легко.
Легко? Мое мнение такое, что цепочку вы найдете. Она не здесь, она или в машине, или дома. Ну, я так думаю. Я могу ошибаться, но я вот так думаю. Ну, ваш вопрос на втором ряду. Да? Сухость во рту, во рту. Ну, то есть, насколько сильная сухость, то есть, моргать надо постоянно, чего? Эта сухость означает напряжение. Что бы то ни было, если вы, это очень опасно, сразу просто... Ну, лечение у нас заказывайте семенами. Мы поставим семена и уберем это напряжение из слизистых. А вообще, как бы, это лечится с помощью воды. Хотя бы просто в теплой воде сидеть по вечерам. Вот, уже будет легче. Больше зелени есть. Ну, то она смягчает вообще, убирает напряжение. Тушеная зелень особенно. Зеленая пища. Вот, меньше зерна есть, меньше... На зерно? Ну, то есть аллергия, вот она и дает сухость. Ну, то есть это напряжение в теле. То есть здесь классика. Вот у меня сейчас у жены аллергия на амброзию. Что она делает? Она исключила все кислое из рациона. Убрала помидоры, убрала жареную пищу. Лежит в ванне по вечерам каждый день в теплой воде по полчаса. Носит камни, которые снимают вот это вот напряжение. И все, и она чувствует себя хорошо. То есть воздействие есть, амброзии, но она ее не сильно беспокоит. Она старается просто меньше на улицу ходить, и все. Ну, то есть, другими словами, если все правильно делать, то можно облегчить сильно жизнь, уменьшить вот это воздействие. Надо просто понять, что делать. Надо охлаждать человека и расслаблять одновременно. Все излечимо, все излечимо, кроме смерти. Ну да, все излечимо, кроме смерти. Ну, есть болезни, там, злокачественные опухоли, допустим. Понятно, что на определенных стадиях они уже неизлечимы. Но это значит, что смерть уже как бы обозначилась в жизни человека. Все, она пришла, и с ней уже ничего не сделаешь. Вы хотите, чтобы я вас успокоил, да?
Нет, не успокоил, я просто хочу, чтобы
все это, вот смотрите, вот вы задаете мне вопросы как к информационному справочнику. Знаете почему? Потому что я молюсь, а вы нет. Вот если вы молились, первая стадия молитвы – спокойствие, вторая – знание. Вот вы молитесь? Ну тогда что вы меня спрашиваете? Вы должны сами чувствовать. Вам у сына будет все хорошо или нет? Вот скажите мне. Точно? Вот он же сейчас потеряет работу. Будет хорошо все? Вы так чувствуете? И я так чувствую. Но это его проблема, это значит, он не молится. Ну это его проблема, потому что по его судьбе сейчас нет такого, чтобы он без работы остался. Ну, не имеет значения. Просто я вижу, что у него нет такого по судьбе. Мои хорошие, задавайте вопросы не как справочнику, автомату, а то, как менять свою жизнь. Эти вопросы всем будут полезны.
Я так и спрашиваю, я меняю свою жизнь каждый день.
Нет, вы спрашиваете меня об этом, чтобы мы об этом поговорили. У кого такие вопросы? Честно только.
Спасибо вам большое.
В третьем ряду девушка.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Замужем все хорошо, достаток в семье, все прекрасно. Дети меня очень сильно любят, дети всех моих подруг.
Но.
Сама детей иметь не хочу. И...
Вас...
На все близкие очень за это волнуются.
Вы не хотите иметь детей, да? Надо понять причину.
Не понимаю.
Я знаю, что вы не понимаете. Это, ну, вам нужна помощь однозначно в этом. Сейчас будем помогать. Допустим, если вы зачатие происходит, вынашиваете, рожаете. Нормально. Ага. Это идет с прошлой жизни. Какое-то перенапряжение сильное в отношениях с детьми. То есть очень сильная ноша тяжелая была. Ну, то есть ваше ощущение, вот я не хочу детей иметь. Это ощущение с прошлого, оно не настоящее. То есть я вот смотрю, роды нормальные, беременность нормальная. В отношениях с ребенком нормально. Вам не надо заводить троих. А двоих прям надо, нормально все будет. Вы должны зачинать ребенка через «не хочу». Поняли, нет?
Страшно очень.
Зачем тогда вы меня вот этот вопрос не задали вообще? Зачем?
Вот, вы слышите ответ.
И зачем вам слышать этот ответ? Да?
Да.
Отлично. Тогда слушайте, что будет дальше. По вашей судьбе, в возрасте 58 лет, если у вас не будет ребенка, а еще лучше двух, вы будете чувствовать себя очень одинокой и несчастной. Так вы будете наказаны за то, что всех лишили детей. Женщина рождена для того, чтобы рожать детей на благо всего мира. И это ее долг. Если она упрямится, капризничает, она будет получать за это серьезное наказание в виде своего собственного одиночества. Потому что старость всегда украшают дети человеку. А вам, для вас это очень актуально. Ну, то есть, как бы... Если говорить поглубже немножко, чем вот, ну, мы с вами разговариваем, да, то все немножко даже не так, как вы думаете. Бог вам дал просто последний шанс одуматься. Потому что если вы не одумаетесь, то ваша судьба будет протекать немножко иначе. И я не хочу вас пугать сейчас. Потому что это очень большой след на вашем сердце как бы оставит и породит сомнения ваших близких. Но знайте, что судьба не будет снисходительна к вам в этом вопросе. Вас близкие могут потерпеть еще в вашем упрямстве еще год. А дальше начнется жесть. Поэтому лучше прямо вот в течение года, у вас сейчас благоприятный период идет, прямо в течение года зачинать ребенка и всем объявить, что я согласна.
Я сдаваюсь.
А вы, моя хорошая, можете не сдаваться. Вы можете проверить, годик подождать и посмотреть, как вы остаетесь одна. Нормально? Проверьте мои способности. Поднимите руку здесь в зале, кто проверил мои способности и получил по башке. Вот, ну, хорошо, мужчине нормально. Мужчине нормально, женщине не очень. Понимаете, не проверяйте мои способности, мои дорогие друзья. Потому что это вы на своей судьбе будете проверять. Мне-то что, я как бы приехал-уехал. А вам жить, понимаете, жить. И есть, бывает такое, что как бы, ну, судьба, она как бы прощает. Ну, как бы скажешь, ну, ничего страшного. Бывает такое, а бывает нет. Ваш страх по отношению к зачатию, рождению детей – это прошлое. Вы боитесь, потому что было это уже в вашей жизни, было. И поэтому вы боитесь, потому что это уже было, но этого уже не будет. Вам дети принесут в этой жизни удачу, потому что все ваши страдания по поводу детей вы уже испытали в прошлом, и поэтому вы как бы живете прошлым сейчас. Вы не знаете будущего, а я знаю ваше будущее, что дети вам, по крайней мере, двое детей, если у вас будут, они вам точно не принесут никаких проблем, а только счастье, особенно первый. Кому сильно надо спросить, спрашивайте.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я позавчера была на первый раз на вашей лекции.
А вы что, будете меня слушать теперь? Вы за два дня меня поверили уже?
Ну, получилось, что да.
Вы до этого никогда не слушали лекции?
Нет.
Я сомневаюсь, что-то в этом. Ну, садитесь. Садитесь, спрашивайте.
Три года назад я была замужем во время беременности 8 месяца. Муж меня изменил. Я чуть не теряла ребенка. Слава Богу, я сегодня здоровый ребенок. Я сейчас счастлива, абсолютно не равная депрессия.
Муж с вами остался, все нормально? Зачем?
Он не общается с ребенком.
А зачем ушла-то?
Ну, предательство, я не смогла прости.
Ну, вот смотрите, вас, допустим, предали, и вы своего мужика отдаете чужой женщине.
Это не мой мужчина, если он меня предал.
Ну, просто дурачок, но ваш был. Ну, другой, чужой тетке отдают себе мужика своего. А?
Сейчас он не проявляет интерес к
ребенку. Так всегда бывает. Вот смотрите, сейчас вам объясню. Мужчина любит детей через любовь к женщине. Вот мужчина женщину любит, он же через эту любовь глазами своей жены он любит и детей. Если он полюбил другую, то он уже любит теперь глазами этой женщины. То есть мужчина любит глазами той женщины, которую он любит. Поэтому и отшибает сразу от всех. То есть от детей, от жены, там, от всех. Он полюбил другую, все, его отшибло.
Ну, семью, он не захотел.
Да? То есть вы не ушли все-таки?
Была вынуждена уйти, чтобы сохранить ребенка. Потому что там я не вынесла.
А, вот так, я понял. Угу. Ну да, Бог на вашей стороне в этой ситуации. В чем ваш вопрос?
Собиралась выйти замуж лет через 10, ну, особо. Я всегда хотела семьи, но из-за моего неудачного опыта я боялась создать семью. Сейчас я живу в Москве, я встретила мужчину, он живет в Ташкенте. Он очень хорошо относится к моему ребенку, ко мне.
Так, угу. Ну, вижу мужчину, да.
Создать семью, но...
Хочется жить в Москве.
Была готова приехать в Ташкент.
А в чем вопрос тогда? Чего вы от меня хотите?
В некоторых ситуациях мужчина не может сдержать гнев. Он кричит на меня, кричит в присутствии ребенка.
Так это ответ вам на ваш поступок? То, что вы бросили мужа?
Я вот хотела задать вопрос, что это судьба?
Ну, что, все судьба.
Назад, я просто не знаю, что мне делать в такой ситуации.
Делать? Учиться понять, почему кричит? Потому что вы независимая очень такая дамочка.
Я все эти три года. Работала с самооценкой, которая три года.
Женщина, которая ведет себя с мужчиной независимо, она вызывает гнев у него. Ну, то есть, мужчина призван охранять жену. То есть, в чем роль мужчины? Он как бы женщину оберегает от всего. Если она сама оберегаться не хочет, как бы, он чувствует, ну, как будто его лишают прав быть мужчиной. И он начинает жестко как бы ограничивать ее свободу таким образом. Ну, просто я вам рассказываю, как психика мужчины работает. То есть он хочет женщине помочь, а она сама тупит, как бы не хочет помощи. В результате он на нее начинает давить, нажимать. Ну, то есть что нужно делать? Нужно всегда с мужчиной вести себя мягко, по-доброму и соглашаться. А потом, когда он успокоился, уже решать вопрос после этого. Вы не готовы со мной общаться, потому что вы не так давно слушаете мои лекции, мои хорошие. Вы мне пытаетесь что-то... Вы пытаетесь мне что-то доказать сейчас? Или хотите услышать? Выходите замуж за этого человека. Вот такой человек. Добрый, порядочный, трудолюбивый, здоровый. Даст вам детей. Но он как мужчина, он сильный. Он, понимаете, он верный, в отличие от этого. Просто по судьбе не положено, что все в шоколаде было. Вам или гуляка, или гневливый. Что выбираете? Ну, все, выходить замуж, значит.
Спасибо.
Что, спасибо? Видите? Бог подтверждает, она говорит, спокойно на душе стало, означает, Господь говорит, молодец, приняла правильное решение. Все, из Москвы уматывайте как можно быстрее. Все, вперед.
Спасибо.
Ладно, мои хорошие, все, мы пообщались. После лекции я перед самолетом еще с вами пообщаюсь, сколько смогу, потому что потом я поеду уже на Масалёт. В Израиль надо будет лететь ночью. Там тоже меня ждут с лекцией. Ладно. Очень важно человеку понять, что все находится в его руках. Мы сегодня ездили вот с организаторами лекции. Они же кормят людей, нищих. То есть мы ездили в такое место, где собирают вот всех вот людей беспризорных, негде жить. И, естественно, там не всегда и хватает бюджетных денег, их даже нормально кормить. И вот раз в неделю вот эти организаторы моих лекций, они приезжают туда и на свои деньги, или на деньги тех, кто пожертвовал. Они кормят этих людей. И сегодня вот одна женщина, она взяла, пожертвовала деньги. Там нужно, по-моему, где-то около $300, чтобы вот этих всех там людей, там получается несколько сот человек, накормить обедом таким полноценным, хорошим. Ну и волонтеров много людей, которые хотят просто помогать. Вот. И вот эта женщина, она сама не работает, но ее сын, он пожертвовал деньги. Я просто специально посмотрел, мне интересно было на ее судьбу. Вот она несколько раз пожертвовала деньги для того, чтобы кормить вот этих нищих. Это такой вид победы над судьбой. Может быть, она об этом не думает, но через 2.5 месяца, это то, что я увидел, а жизнь покажет, у ее сына сильные изменения в работе, просто потому, что она жертвовала вот эти деньги. Понимаете, Богу много не надо для того, чтобы дать нам назад больше. Понимаете, просто Он хочет, чтобы мы учились жить правильно. И подтверждает всегда наши поступки своими действиями. Понимаете? Ну, то есть, другими словами, если человек хочет в достатке жить, он должен совершать социальное служение какое-то людям, заботиться о людях, потому что это обмен. То есть ты отдаешь Богу, вот любовь, допустим, люди эти реально нуждаются в пище, то есть они нищие, понимаете, нищие люди. И они подходили, вот видно, голодные люди, то есть они реально, как бы это нужно. Богу очень нравится, когда его дети наедаются, потому что кто-то о них заботится. Вот представьте, допустим, ваш ребенок голодный, вы сами накормить его не можете. И кто-то приходит, и вам показывают это кино, допустим, да? Ну, потому что в сердце все смотрит же это. Вот, и вам показывают это кино, что кто-то приходит и просто так кормит вашего ребенка абсолютно бесплатно. И говорит ему еще, будьте счастливы, приятного аппетита там и так далее. Ну, как вы думаете, если вы вот, вы, допустим, можете что-то сделать, у вас могущество, вы могущественный человек, можете сделать что-то для этого, для ребенка, который накормил, для этого человека, который накормил вашего родного ребенка? Вы сделаете что-то ему приятное или так? А, Бог с ним. Сделайте? Да. Вот Бог точно так же делает. Понимаете, Он смотрит, его, мы дети Бога все. Ну, то есть, его ребенка кто-то накормил в этом тяжелом периоде судьбы, взяли им, дали пищу просто. Просто так. Результат. В сторону этого человека начинает идти энергия удачи. Удача, в Ведах говорится, это супруга Господа. Она же, ее называют Лакшми. Лакшми переводится деньги. С санскрита, понимаете? То есть она же дает богатство, супруг Господа. Она даже дает счастье человеку. Она же дает удачу. И как только человек понимает, как правильно жить, то есть он живет в обмене. Ну, то есть он не только на себя тянет, потому что же люди в основном, почему они такие все замученные жизнью? Потому что они все тянут на себя, на свою семью, на все, что со мной связано. То есть они, ну, как бы это нормально, потому что даже хомячки этим занимаются всю жизнь. Но понимаете, есть разница между хомячками и человеком. Разница заключается в том, что Бог нам дал возможность развиваться. И поэтому Он также дает нам возможность изучать Его законы. Если бы вы могли это видеть, вот энергию судьбы, вы бы поняли, о чем я говорю? О том, что когда человек, ну, отвлекается от этой вот, ну, зашоренности именно на своем успехе, на своей удаче и как-то пытается что-то делать для других. Богу это так нравится, понимаете? И сразу же, вот если ты, допустим, вот что это значит накормить? Вот ты кормишь, допустим, людей, да? Ты им даешь что? То, что им больше всего нужно, ну, ну, нужно в жизни, понимаете? И, допустим, у тебя там огромный долг какой-то, понимаете, который ты вообще в жизни, может быть, никогда не отдашь. То есть человеку нужна пища, он без нее помирает. А ты не помираешь, ты как бы у тебя голода нет, но тебе надо отдать долг, который на тебе висит. Представляете, Господь какой удивительный. Он взамен на то, что ты просто кормишь этих людей бездомных, выплачивает тебе этот долг, который ты сам бы никогда не выплатил. Как это происходит, это уже дело техники. У Бога денег завались. Понимаете, ему там оттуда пришло, раз-раз, и все нормально. Понимаете, все выплатит. Ну, то есть, о чем я вам сейчас говорю? О том, что существуют определенные законы, которые меняют нашу жизнь очень сильно. То есть эти законы, они очень простые. Ты делаешь что-то кому-то, что ему сильно надо, а Бог делает то, что тебе сильно надо. Вот и все. В обмен. Но это может быть с точки зрения денег несопоставимые вещи абсолютно. Понимаете? То есть, там, допустим, нищему надо просто, ну, там, на полдоллара поесть, грубо говоря, хорошо. Или еще меньше, а тебе нужно больше. И Богу все равно. Ну, как бы он просто он любит, когда люди хотят приносить счастье. Понимаете? То есть мы с вами сегодня о чем говорим? Мы сегодня с вами говорим о победе над судьбой. Мы с вами сегодня говорим о законах, которые большинство людей просто не знают. Поэтому они постоянно все больше в депресняк входят и больше, потому что не знают, как вырваться из проблемы, которая их сейчас беспокоит. И часто это бывает очень просто, если ты просто, ну, как бы просто взял и послушал старших. Ну, допустим, если у тебя проблемы со здоровьем, то надо заставить себя двигаться длительно. Заставить себя просто. Заставить себя поститься на воде, и заставить неподвижное положение тела делать и смотреть, наблюдать, как твое здоровье приходит в норму. Поднимите руки, кто вот после прошлого семинара, когда я прочитал полгода назад. Начали это делать и получили облегчение сильно в жизни. Поднимите руку. Вот смотрите, есть такие люди. Но не так много. Почему? Потому что доходит туго до всех всегда. Это же надо что-то делать. Доходит туго. Вот. Хорошо, а кто из вас вообще просто когда-то начал слушать мои лекции, начал все делать, и жизнь поменялась? Поднимите руку. Ну, больше. Хорошо, замечательно, я рад. Мне очень нравится. Давайте будем глубже, глубже, глубже все это изучать, чтобы в вашем сердце родилось столько знания, чтобы вы начали уже действовать. Потому что знание имеет три этапа. Сначала человека что-то интересует. Он сомневается, что это так. Потом дальше он начинает изучать это, и он чувствует, что это правда, но делать это не может. И на третьем, вот допустим, мне пришлось женщину прямо как бы очень сильно продавить, у которой день рождения сегодня. Не потому, что я против нее, а потому что если бы я это не сделал, то ей пришлось бы еще полгода, может быть больше, приходить к тому, что я ей сказал. А времени нет на это. Поэтому мне пришлось на нее нажать. И она поняла, о чем я говорю. Но обычно я так не делаю. То есть, зачем нажимать, если человек сам постепенно придет к знанию? Еще раз повторяю, знание – это не дешевая вещь. И не думайте, что вы уже все поняли, то, что вы услышали. Допустим, вы услышали, я вот сказал так-то. И я сейчас для очень разумных людей говорю. Вы, допустим, я сказал вот так-то, вы думаете, о, похоже на правду. В этом случае знание очень поверхностно вошло в ваше сознание. На втором этапе вы чувствуете, это точно правда, но делать я так не могу. Это второе, уже более глубокое погружение знаний. И на третьем этапе вы чувствуете, могу делать, у меня есть силы, потому что вы еще глубже это поняли. Поэтому постижение истины, оно означает больше изучать, больше глубже, то есть, но не просто слушать, а надо заставлять себя или просто хотеть это сделать, попробовать, понимаете? Ну, то есть, не все сразу получится, но так устроена жизнь. Если человек глубоко что-то не понял, он не будет вдохновлен действовать. А именно вдохновение является той силой, которая меняет судьбу человека. Нужно дойти до этого вдохновения, так изучать сильно, чтобы пришло вдохновение. И поэтому я вам сейчас рассказываю то, что тысячу раз уже рассказывал, я это делаю, повторяю одно и то же, для того, чтобы вы включились и начали поменять свою жизнь. Итак, я вам говорю, что если у вас в жизни есть какое-то препятствие в виде нехватки денег или долга какого-то, или препятствие, допустим, в том, что вы не можете найти себе работу, допустим, ну, то есть препятствие, то и оно вам... Вы от него испытываете нужду, от этого препятствия, нужду. Ну, то есть вы нуждаетесь в чем-то сильно. Нам вам нужны деньги, или нужно положение в обществе срочно, или нужен муж, нужны дети. Вы нуждаетесь в чем-то. То, утоляя чужую нужду, вы приближаетесь к победе. Запомнили? Ну, то есть человеку нужно, допустим, что там... Перевести его через дорогу, допустим, он не может сам перейти. Или спасайте его, он тонет там, допустим, ему нужно спастись от того, что он тонет. Или, допустим, мужчина защищает женщину, там, какую-то девушку от того, что ее там на улице пытают, что там. Или человек кормит нищих. Или он просто дарит всем радость, когда люди печалятся, допустим. Вот они нуждаются в хорошем настроении. Он дарит им хорошее настроение. Все это является шагами в направлении к победе над вашей судьбой. Приведу пример. Допустим, один молодой человек православный. Говорит, Олег Геннадьевич, можно я скажу? Я говорю, пожалуйста. Он говорит, вот смотрите, у меня были проблемы на работе. Я не знал, как их решить. Вот и так, ничего не получается. Я подумал, давайте я воспользуюсь законом благотворительности, который вы мне рассказывали как бы на лекциях, я слушал. Попробую. Ну что, попытка не пытка. Ну, такой экспериментатор. Взял, пошел просто в православный храм, была весна. Подошел к там к местной вот служительнице, женщине, и говорит: «Ну, я хочу послужить у вас, ну дайте мне что-нибудь сделать». И она говорит: «Ну, у нас как бы вот есть такое служение, надо клумбы вот перед зданием все вот вскопать, посадить туда цветочки. Вот у нас есть такое, будешь?» Он говорит: «Да мне все, ну какая разница, что скажет, то и буду». Она говорит: «Ну вот все, вперед, вот тебе лопата», и пошел. И он все там скопал, засадил все цветы, прошел день, он там целый день потратил, там в этом храме копался, к вечеру все как бы в цветах. Все засажено, все, саженцы засадил, все. Она подошла к нему, посмотрела на него, положила ему ручку на лоб, так, и говорит: «Пусть Господь позаботится о тебе. Все, что тебе нужно в жизни, пусть Он для тебя сделает». На следующий день на работе все наладилось. Почему на следующий день? Потому что Господь хотел ему показать: «Ну смотри, ты сделал это, теперь смотри, что я для тебя делаю». А то можно подумать, что это само собой уже наладилось, правда? Ну просто буквально на следующий день сразу же Господь показал человеку свою заботу. И он так обрадовался. Чему он обрадовался? Не тому, что, блин, получилось. Он обрадовался знанию. Он обрадовался тому, что Господь живой, что Он откликается на наши поступки. Но у нас нет знания об этом, мы ничего об этом не знаем. Мы думаем, что у кого-то откликается, но у меня не откликается. Вот, допустим, здесь в зале присутствует одна девушка, она где-то 2,5 месяца очень искренне, может, я не знаю, молилась она или не молилась, она так очень искренне Богу сказала: «Господи, ну помоги мне, я уже не могу так жить вообще, я устала от такой жизни, и одиночества и все прочее, помоги мне, пожалуйста». И Господь дал этой девушке сразу как бы мужчину хорошего в Ташкенте. Она уже не помнит, что она это просила у Бога, все. Но так как она глупая, эта женщина, девушка, глупая вообще как бы, она не оценила подарок Бога. Но Бог ей дал еще старшего, который ей в мозги впихнул знание о том, что ты просила, я тебе дал. Просто уже люди иногда забывают, что они просят. Ты просила же, я тебе дал. Вот человек, ты хотела, пожалуйста, вот получи. Это моя милость к тебе, потому что я знаю, что ты в меня будешь верить после этого. Ты искренняя девушка. Я знаю, поэтому я тебе даю свой подарок, чтобы ты узнала о том, что я есть. Ну, иногда подарки-то они как бы люди не понимают. Они думают: «Ну какой же это подарок, Олег Геннадьевич? Никакого подарка. Вот. Я-то хочу себе, чтобы он вообще был ангелочек с неба, чтобы он даже не гневался, чтобы он святой такой. Я-то такая необидчивая вообще». Когда девушка обидчивая, ей гневливо мужа дают. Когда она упрямая, дают жесткого. Ну, то есть, я и не упрямая, и не обидчивая. Зачем мне гневливого? Да? Правда ведь? А? Абсолютно точно. Ну, конечно, точно, но иначе как вот? Чего меня сюда посадят? Просто так? Моя хорошая, примите то, что Бог дал. Радуйтесь своей судьбе. Господь милостив к вам. Вот это является знанием. И Господь откликается всегда, понимаете, на наши желания, просьбы, в том случае, если мы сами готовы следовать за Ним. Если мы не циничные люди, то Он будет откликаться, а если мы циничные, то не будет. Итак, изучайте эту тему. Изучайте, как надо правильно жить, потому что жизнь заставляет, она насилует человека, она говорит: думай о том, что у тебя дети нуждаются в этом, твой муж в этом, ты нуждаешься в этом. И люди постоянно думают только о своих проблемах и своих нуждах 24 часа в сутки. Так действует судьба. Она говорит, не надо тебе, ты что, нельзя никому ничего жертвовать. Даже я желаю всем счастья, тоже как бы, а вдруг у тебя счастье кончится, если ты будешь желать. Один человек подходит ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, вам надо меньше лечить людей. Я говорю, почему? Вы истратитесь и помрете. Вот вы, как бы вы сильный человек, но вы будете лечить, отдавать, и в какой-то момент вы все отдадите, и все. Я говорю, а вы вообще понимаете, вот о чем вы говорите? Вы же не понимаете, как действует духовная энергия? Он говорит, а что за духовная энергия? Я говорю, есть материальная энергия, если ты 100 рублей там отдал, или 100 сумов там отдал, то ты отдал, у тебя нет, все. А духовное, допустим, ты улыбаешься человеку, он тебе улыбается назад. А если ты улыбаешься 200 человеком, 200 человек тебе улыбаются назад. И ты ловишь в 200 раз больше. Вот это называется духовная энергия. Ну, то есть, понимаете, духовная энергия означает, ты отдаешь, а назад возвращается, ну, вопрос, сколько отдал и кому. Допустим, если ты святому человеку отдашь, то в миллион раз больше может вернуться. А если ты оскорбил святого человека, то тогда так. Есть одна история, которую мой наставник рассказал. Это история из священных писаний. А там не врут. Она записана в священных текстах. Рассказать вам? Один царь пришел, один святой человек пришел к царю. Причем, знаете, к царю ведь не попадешь, даже раньше так было. Но он обладал такими силами, он мог пройти куда хочешь, никто его не заметит. Он зашел прямо к царю в его покое. И царь так удивился, говорит, ты что пришел-то ко мне? У меня же куча там, я можешь с ними решать вопрос. Ну, такой царь достаточно такой склонный жертвовать. Ну, то есть, он просто удивился, вот такой святой приперся прямо к царю. Говорит, что пришел-то? Он говорит, помоги мне, пожалуйста, пожертвуй что-нибудь на жизнь. Не кушать хочется там, ну что-нибудь дай мне такое вот, чтобы я... Ну. И царь так разгневался, потому что у него столько дел, вот приперся к нему какой-то человек и просит, потому что его как бы слуги всегда помогали этим странствующим священникам. И он разгневался на него и приказал, ему взял это, принесли свежий навоз, коровий навоз, свежий, и он дал ему, говорит, вот мое пожертвование тебе, и дал ему этот коровий навоз. И этот священник, он так обрадовался, сказал, спасибо вам, батюшка, спасибо. И радостный пошел с этим коровьим навозом, что царь ему подарил лепешку свежего коровьего навоза. Пошел от царя. Ну, потому что святой человек всегда радуется тому, что Бог ему дает. Ну, раз навоз, значит навоз. Вот, и он пошел радостный от царя. Пожертвование, да? Царь совершил пожертвование. Это называется пожертвование в невежестве. Потому что его просили вообще-то покушать. Но он, как бы, навоз, как вы знаете, не кушает. Вот. Итак, царь ложится спать в эту ночь. И ночью он видит сон. Стоят слуги ада, гора коровьего навоза свежего. Они за шкирки его подтаскивают, ему там, знаете, слуга мага всегда все равно, ты царь там или не царь, для них все одинаковые. Они подтаскивают его за шкиварет к этой куче и говорят, ешь. И прямо пихают его головой туда, или мы тебя сейчас, ты задохнешься, как бы, или ешь. Ну, то есть, и он начинает есть этот коровий навоз. Ел, понял, что надо просыпаться. Сколько можно жрать этот навоз. Короче, проснулся в шоке такой весь, короче, весь в пене. Вот. И думают, слава Богу, сон кончился. Ну, слава Богу. И такой засыпает, думает, ну все, слава Богу. Только заснул, как бы картина продолжается. Все то же самое, как бы на том же месте. Ну, ты что думаешь, что ты как бы сейчас заснешь и все? Продолжай. Ну, короче, он поспал, поел навоза, столько, сколько надо, 7 часов за ночь. Вот, проснулся. И думает, что-то я наелся уже. И пошел к своему придворному священнику, тот помолился, Бога спросил, что делать. И Бог сказал, ты знаешь, ты, говорит, иди, переоденься просто в обычного человека и ругай сам себя. Вот если кто-то начнет с тобой тебя ругать вместе, ты радуйся этому. Еще больше себя ругай. И сколько он тебя оскорбит, столько навоза как бы перейдет к нему от твоей кучи. Ну, там вот так он ходил целыми днями и ругал себя, ругал, короче. А почему много-то навоза, знаете? Потому что святой человек, ему объяснили слуги ада, что вот этот человек святой в 10 тысяч раз благочестивее тебя. И поэтому навоза в 10 тысяч раз больше тебе возвращается назад. Ты ему пожертвовал как бы покушать. Вот получай назад покушать тоже. Все как бы. Закон пожертвований так сработал. Если бы он ему кушать пожертвовал, то в 10 тысяч раз бы больше еды в его царство пришло. Представляете? Вот. Но он пожертвовал покушать навоза. Ну вот и ешь. Вот. И, ну, в общем, он ходил, ругал себя, ругал. И, короче, от кучи почти ничего не осталось. Ну, параллельно, конечно, каждую ночь он доедал потихоньку сам. Вот. И настал такой момент, что просто вот некуда идти. И он пошел в храм. Просто зашел в храм, там сидит слуга Бога, молится. Святой человек какой-то. И он подходит к нему, начинает ругать себя. Ну, переодетый, естественно, непонятно. Вот, священник слушает, слушает, что он там говорит, смотрит на него. И такой раз закрыл глаза, начал молиться. Помолился, помолился, смотрит на него, говорит, батюшка, государь, ты уж, говорит, сам доедай свою кучу. Я, говорит, тебя ругать не буду. Ну, то есть, о чем я вам сейчас рассказал? Это закон пожертвований. Но только прямо наоборот, да? Сегодня я общался с одной очень хорошей девушкой, она слушает мои лекции, и ее муж, он взял просто и подло завел себе другую женщину. Подло, почему подло? Потому что это всегда предательство, как вот девушка сказала. Потому что люди же строят близкие отношения друг с другом, да? И за то, что он предал так свою жену, Господь отнял у него работу. Потому что мужчине самое дорогое – это работа. Он взял, просто отнял у него сейчас нет нормальной работы, он мучается. И как бы тяжело себя чувствует в жизни. И он не знает, у него нет этого знания, что это произошло из-за того, что он завел себе другую женщину. Вот как завел себе ее, так и остался без работы сразу. А вот эта женщина, которая осталась без мужа, ей помогают родственники. Ну, Бог не оставил ее без денег. Понимаете, о чем я вам сейчас говорю? О том, что каждый поступок несет за собой определенные последствия. И надо это изучать, понимать. И таким образом, если ты понимаешь этот закон, то тогда в этом случае ты легко можешь разобраться, что тебе в жизни делать, а что нет. Потому что люди часто, почему они плохие поступки-то совершают? Вот это то, что мужчина меня спрашивал вчера сзади. Он говорит, а что люди же власти достигают с помощью там, насилия, взяток там, и так далее. И что потом? Классно же они живут. Это так только кажется, мои хорошие. Я серьезно изучал эту тему. У меня есть много серьезных контактов с людьми высокопоставленными также в этой жизни. Я все это изучаю. И вижу, что все 100% этот закон работает. Однозначно, что те люди, которые имеют высокое положение, они больше добрых дел делали в жизни. Я тоже это вижу, анализирую, смотрю. Положение в обществе у человека всегда связано с его поступками в прошлых жизнях. Это называется благочестие. Вот, допустим, человек рождается, он так говорит, что все люди слушают. Это значит, что в прошлой жизни он своим голосом помогал людям. И Бог ему дал силу голоса. Допустим, другой человек имеет память, не забывает ничего. Это значит, что в прошлой жизни он очень старался, учился правильно, старательно. И Бог дал ему хорошую память. Если человек, допустим, имеет много денег в этой жизни, вот рождается в богатой семье сразу, это значит, что этот человек в прошлой жизни очень много сделал пользы людям. Он сделал добрые дела настолько, что Бог ему вернул это в виде денег. Он говорит, давай делай опять добрые дела. Если ты такой хороший, я на тебя рассчитываю, вот тебе деньги. Кто-то же должен быть богаче других, кто-то должен быть старшим. Если девушка вот всех заботится, допустим, она всех любит, ну, допустим, в прошлой жизни она была такая, внешне не очень красивая. В этой жизни она становится красавицей. Понимаете, то есть, ну даже если она всех заботится, любит, она даже в той жизни, в которой она некрасивая, она все равно получает хорошего мужа, он ее сильно любит. Песенку, помните, включал вначале? Я гляжу ей вслед, ничего мне нет, только я гляжу, глаз не отвожу, пам-пам-пам. Помните, да? Ну то есть, это не зависит от того, вот внешне красивый человек или нет. Она правильно, как женщина себя ведет, заботится обо всех, она сразу получает возможность иметь семью и детей. Потому что за что женщине Бог детей дает? За любовь к людям. Вот женщина, если любит людей, много детей будет. Не любит людей, мало людей детей будет. Если совсем людей не любит, вообще детей не будет. Ну то есть, понимаете, вот если женщина любит людей, Бог ей дает детей и мужа. Все. А если она просто мечтает о чем-то, ничего не дает. Хоть красиво, хоть какая. Ну может дать любовника. Максимум, что он с ней понаслаждался жизнью и подарил ей весь мир. Говорит, я дарю тебе весь мир. И она пошла своей дорогой. Мы говорим с вами сегодня о победе над судьбой. Есть разные способы. Все не работают. Например, если вы в нужде живете, значит, утоляйте нужду других. Вот чувствуете, вам что-то не хватает в жизни. Бывают богатые люди очень живут в нужде, потому что у них долги там, еще что-то, ответственность какая-то, которую они могут выполнить. В нужде живете, отдавайте тем, кто нуждается. Понимаете, бывает так, что человек сидит на улице, просит милостыню, но он ни в чем не нуждается. Он зарабатывает на вашем добром сердце. И вот, допустим, когда все уже поели, один вот из этих людей, бродяжек, подошел к нам и говорит, а пожертвуйте денежек теперь. Понимаете, а согласно Священным Писаниям, если ты живешь нищим, то ты нуждаешься только в еде и одежде, и крови. Все, одетый, спать ездим, мы видим прямо, где они спят, и наетый. И мы его отправили к местному милиционеру. Чтобы он как бы ему пожертвовал то, что ему положено в этой ситуации. Ну, то есть, другими словами, понимаете, как бы пожертвование надо делать правильно. Допустим, если человек, вот в Москве, допустим, человек стоял с плакатом в метро, в переходе подземном, и там написано «Пожертвуйте на бухло». Ну, конкретно прям мужик такой, он простой, как пожертвуйте на бухло. Вот на бухло жертвовать не надо. Потому что если ты даешь деньги, и человек их пропивает, ты за это попадешь в ад. То есть ты что дал человеку? Яд. Попить яд. Понимаете? Потому что вино это яд для человеческой судьбы. Вот. То есть, видите, если вы даете деньги, не факт, что эти деньги по назначению. Поэтому давать деньги можно только... Каким людям? Очень возвышенным, которые могут эти деньги правильно использовать. Также, допустим, вы даете родственникам деньги своим. Взаймы. Означает, теряете родственников. Вместе с деньгами. Потому что тяжелее всего в этой жизни отдавать именно родственникам. Потому что родственники же тебя любят, они понимают же, ну, что ты не можешь как бы отдать эти деньги. Или можешь очень долго отдавать. Поэтому, если вы родственникам хотите пожертвовать, вот дайте им столько, Сколько вам не жалко? Можете сказать, что взаймы. Но при этом на них не рассчитывайте. Когда вы увидите, что человек не может отдать, вы скажете, да ладно, я не рассчитывал на них. Вот сколько можете, дайте и забудьте о них. Это нормально. Но родственникам надо помогать. Но если вы взаймы большую сумму родственнику даете, то дальше срабатывает другой закон. Это не закон пожертвований. Человек должен своими силами зарабатывать себе на жизнь. Если вы, человек медвежью услугу сделали, человек же не может распоряжаться теми деньгами, которые он сам не заработал. Так устроена жизнь. То есть, если человек много слишком денег дать, он не может правильно ими распорядиться. В результате человек теряет деньги свои. То есть, закон пожертвования – это очень сложный закон. Его надо изучать. Не то, что вы решили всем жертвовать, и идете там на улице, деньги раздаете там направо-налево, и потом в ад. За что? За то, что не знал, как правильно. Поэтому жертвовать надо пищу. Если человек не хочет кушать, там некоторые нищие подходили, говорят, хлебушек не надо. Потому что он ему не надо. Видите, птички и нищие не запасают ничего. Птичка, она сколько съела, потом полетела. Нищие тоже не запасают, потому что он знает, все равно все отнимут. Другие нищие. Там у них все общее, понимаете? Моего ничего нет. Поэтому они не запасают. Он говорит, хлебушек не надо. Все, дайте только без хлебушка. Итак, есть у нас организация «Пища жизни» называется. Хотите добрые дела делать, кормить людей, нужду их удовлетворять. Есть эти нищие, есть организация, и я точно знаю, что ни копейки эти люди из этой организации не возьмут себе. Есть одна причина. Потому что они кормят людей на свои деньги. И никто их не заставляет это делать. Понятно, да? Иногда им помогают, но в основном на свои. Это то, что я хотел вам сказать. А вообще, если вы хотите развиваться, у нас много таких возможностей есть. И я поэтому вам эти все возможности расскажу сейчас. То, что организаторы делают здесь для людей, кроме того, что они кормят этих нищих раз в неделю, есть клуб «Благость». Клуб «Благость» – это клуб, в котором люди учатся этим правилам жизни. То есть они учатся кормить других, учатся общаться, учатся помогать другим. То есть это там обсуждают мои лекции. В клубах «Благость» там учатся молитве они, своей традиции духовной. То есть никто веру не меняет, там это запрещено. То есть люди просто учатся жить правильно по моим лекциям. Клуб «Благость» – это международный проект. То есть у нас таких клубов, по-моему, больше 200 сейчас по всему миру. В Америке, там, в Китае, везде. Обычно по одному клубу в каждом городе, может быть, парочка. Когда проходит фестиваль благости, эти клубы приезжают помогать там на фестивале тоже. Им даже мы скидки делаем, по крайней мере, лидерам этих клубов, чтобы приехать на фестиваль. Записывайтесь, тоже приходите в этот клуб «Благость», обращайтесь к организаторам и учитесь жить правильно. Вступайте в эту семью, те, кто работают над собой. «Спорт для жизни» – есть такой проект. «Горы для жизни» – то есть можно в горы ходить. Дальше «Гуманная педагогика» – есть такой проект. Это сюда приедет Марина Таргакова. Приедут Олег Гадецкий, они занимаются с Шалвой Манашвили, есть такой очень мудрый человек. Он был академиком при СССР, сейчас ему 86 лет. И он бодрячком читает лекции по 6 часов подряд, понимаете? То есть он ездит по всему миру, очень бодрый, здоровый, жизнерадостный человек. И у него есть организация всемирная, называется «Гуманная педагогика». Это как правильно воспитывать детей. Вы можете тоже изучать это вместе с ним. Здесь есть клуб «Здоровый образ жизни». Записывайтесь. «Кино для жизни». То есть люди обсуждают нравственное кино. И книжный клуб. Контакты: Усманов Шухрат Исмаилович и Усманова Гуля. Телефон 90, 185, 74, 79. Ну, я думаю, у вас у всех есть эти контакты, они организуют эти лекции. Вот это и все их культурно-образовательные проекты. А по проезду моих друзей, вот Марин Таргакова и Олег Гадецкого, можете узнать на стендах, там есть информация. Они, ну, каждый лектор имеет свой определенный стиль, подача знания, свои особенности. Кто-то, кому-то может больше там понравиться, вы будете слушать их, кому-то понравится здесь, а кто-то будет все вместе слушать и будет счастлив. Я вам дал немножко вот этих всех вещей, потому что есть одна вещь, которую вы должны знать. Если вы сейчас уходите с лекции, я уезжаю, соответственно, да? Вы, естественно, будете слушать мои лекции. Сколько вы будете, пока вас не прижмет плохой период. Как только плохой период прижмет, у вас даже сил слушать лекции не будет, и будет все плохо. Дальше. Поэтому человек должен знать следующий закон победы над судьбой. Закон пожертвования узнали? Следующий закон победы над судьбой – это закон отношений. Запомните, если вы общаетесь с теми людьми, кто работает над собой, просто общаетесь. Алло, ты как, продолжаешь? Да. Хорошо. Просто общаетесь. Это дает победу над судьбой. Именно по этой причине я окружил себя вот только такими людьми. У меня все, кто со мной работает, все, кто рядом живут, все они очень серьезно заинтересованы в работе над собой. Все эти люди. И поэтому я никогда в жизни не сойду с этого пути. Потому что мне не позволят просто мои друзья, те, кто меня окружает. Не потому что я такой сильный, как ломать судьба может всех, а потому что я нахожусь в этом окружении. То есть закон победы над судьбой такой. Люди, они, вот как муравьи, знаете, муравейники, они взаимозаменяемые, они, то есть они не дают друг другу умирать. Точно так же люди, когда они вот идут по судьбе вверх, то есть работают над собой, побеждают судьбу, они передают часть своей хорошей судьбы, ну, соответственно, от Бога получают потом сразу же, тем, кто нуждается рядом. Это происходит через звук, через общение. Сила человеческой судьбы, победа над судьбой передается через звук. Вот вы, допустим, лекции слушаете, после лекции у кого из вас очень спокойно, так радостно на сердце? Это значит, что вот на сегодняшний день ваша судьба побеждена. Представляете, вы просто с верой слушаете лекции, и происходит победа над судьбой. Просто от слушания. А представляете, если вы еще включите не просто слушание, а начнете еще сами что-то делать для этого. Это будет круто. Поэтому узнайте истину. Второй способ побеждать судьбу – это общение с теми, кто ее побеждает. Какое общение? Сердечное общение. И также знайте, что если вы очень сердечно смотрите какой-то фильм или смотрите, допустим, еще что-то, то вы и слушаете тех, кто там что-то говорит, вы, несомненно, перенимаете их судьбу. Поэтому, вот, допустим, дети там посмотрели «Властелин колец», да? Все они стали «Властелинами колец» сразу. Ну, то есть, понимаете, все ходят, вот начинают копировать, пародировать этих артистов. Почему? Потому что эти артисты сыграли с любовью. Если кто-то что-то с любовью делает, то он передает свою энергию, своей судьбы другим людям. На этом основан принцип взаимоотношений со старшим. Подождите, мои хорошие, я уже много вопросов ответил, сейчас у нас лекция. Есть принцип взаимоотношений со старшим. Если старший хочет вам помочь, то его сила духовная переходит в вашу жизнь и убирает все из вашей жизни препятствия только в том случае, если вы ему верите. Понимаете, причем есть разница верить в старшего и верить в Бога. В старшего нельзя верить так же, как верить в Бога. Потому что Богу человек верит всем сердцем и с полной преданностью. А старшему он верит как человек, который знает.
Ну, то есть, вот ты, допустим, старшего слушаешь, у тебя есть право сомневаться, проверять это все. Но когда ты слушаешь Бога, такого права уже нет. Понимаете, человек, если верит Богу, он просто делает, как Бог хочет, и все. Но отношения с Богом, Бог не будет давать нам отношения с собой, потому что мы не готовы делать так, как хочет кто-то. Мы все не готовы. Мы хотим делать так, как мы хотим. Понимаете, поэтому Бог сначала дает старшего человеку, чтобы тот получил образование, как общаться с теми, кто имеет больше знания. Но запомните, в жизни человека общение со старшим должно составлять всего 20%. Основное общение должно быть с равными, с теми, кто тоже так же, как ты, развивается, идет вперед. Теперь, если в вашей жизни вас в основном окружают люди, которые, и вы с ними очень близко общаетесь, которые вообще не развиваются, вперед идти не хотят, побеждать судьбу не хотят, молиться не хотят, менять ничего в жизни не хотят, это значит, что в вашей жизни также будет перевес в сторону сдерживания вашего развития. Ну, то есть любое общение, оно передает судьбу человеку, и в результате человек наобщался с теми, кто не хочет ничего менять, и тоже у него пропало такое желание. Просто в результате общения. Это не значит, что надо всех побросать и общаться только с теми, кто хочет что-то менять. Это значит, что надо сохранить все отношения, какие у вас есть, и влиять на них с помощью тех, кто меняет свою жизнь. То есть нужно найти достаточно силы, времени общаться с теми, кто вот здесь в зале сидит, такие же, как вы, которые хотят менять свою жизнь. И это желание будет укрепляться в вашем сердце и будет влиять на ваших близких. Вы, допустим, часто мне жалуются: Олег Геннадьевич, мои близкие не хотят ничего в жизни менять. Поднимите руку, у кого такая ситуация, вас сильно это волнует, вы переживаете об этом, страдаете. Спасибо, что подняли руки. Сейчас я вас всех успокою, всех сразу. Ваши близкие, которые не хотят себе ничего менять и вообще мешают даже вам развиваться, это ваша прошлая жизнь. Когда человек в прошлой жизни ничего не хотел менять, не хотел развиваться, понимаете? Бог это все запоминает. И потом, когда в этой жизни вы начинаете уже хотеть, Он вам ставит препятствия, и говорит: посмотри, как это трудно развиваться, когда вокруг тебя никто тебя не понимает. Ну, то есть Бог так нас воспитывает. Это такое испытание, понимаете, в жизни человека. И он должен его пройти. Потому что я точно знаю, когда вы пройдете это испытание, а практически все мои друзья это испытание прошли, то все ваши родственники примут вас, и все они будут вас любить за то, что вы работаете над собой. Вот когда я начал работать над собой, мне было всего 12 лет, 13 лет. Я начал закаливаться, желать всем счастья, бегать, йогой заниматься. Мне было всего 12 лет. И где-то к 18 годам я уже сильно развился в этом направлении. И моя жизнь сильно отличалась от жизни всех остальных людей. И в это время Господь меня начал испытывать именно вот тем, что Он поставил в сердце моих близких очень сильное сомнение по поводу моего пути жизненного. И этим сомнением Он также испытывал меня. Например, когда я бросил есть мясо, это было в 9 классе. Я целый год не ел мясо, потому что я понял, что его не надо есть, это плохая пища для здоровья. В 9 классе я это понял. То в это же время, так как я, ну, тоже как бы восточной крови у меня, я быстро вырос, то есть обычно восточные люди быстро вырастают, созревают быстрее, чем все остальные. Я быстро вырос, как бы, а потом меня все начали обгонять, парни, по росту. А мне было очень тяжело это принять, что я не такой высокий человек, как хотелось бы. Вот, все выше меня оказались. Ну, я начал есть морковь. Потому что я узнал, что морковь увеличивает рост. Ну и в результате пожелтел. Морковь, потому что она выделяет кератин, и как бы он в кожу идет. Я столько моркови съел, что стал желтым. Вот. И в это время в школе была эпидемия желтухи. Меня сразу загребли в больницу желтушную. И когда я туда, ну, пришел, как бы врач обход делал, а желтуха, гепатит вирусный, дает очень сильную слабость. Это главный симптом этой болезни. Когда врач меня осматривал, очень опытный врач, смотрит, я на голове стою. Потом поговорил с разными этими, поговорил со всеми, с кем надо. Смотрит, продолжаю стоять на голове. Он понял, в это же время он понял, у меня нет никакого вирусного гепатита, потому что вирусный гепатит дает человеку очень сильную слабость. Это первый признак. И он еле ходит, не то, что там на голове стоит. Вот. Ну и он понял, что я не болею никаким вирусным гепатитом, даже как бы не стал анализы с меня брать никакие. Он просто со мной поговорил, узнал, что я делаю, понял, что я там морковью обожрался. Ну, все равно, на всякий случай, как бы решил понаблюдать за мной, оставил меня там в отделении, вот, изолировал от других больных. И через 4 дня я начал белеть, потому что моркови никто мне не давал там. Но я вам не об этом рассказываю. Я вам рассказываю о том, что потом, когда я приехал домой, мама мне сказала, ну вот видишь, сынок, ты питаешься не так, как надо, не как все, и поэтому болеешь вот этими какими-то странными болезнями. И мама меня убедила. В результате я начал есть мясо и ел его до 23 лет, когда я уже очень осознанно совсем его бросил на всю жизнь. Ну, соответственно, вот уже 31 год я его не ем. Но я вам говорю сейчас не об этом. Я вам говорю о влиянии людей на сознание человека. То есть моя мама повлияла на меня так, что я опять вернулся к тому, что начал есть мясо. Но сейчас мама сама не ест мясо. И она еще повторяет молитву и слушает мои лекции. И делает все, как там говорится. Но это еще не самое сложное препятствие, которое как бы мои близкие мне сделали, понимаете? После этого мама моя вообще меня отвела к психиатру, и там мне поставила диагноз шизофрения. Почему, я сейчас вам объясню. Потому что в это время я, ну, у меня были определенные внутренние как бы процессы, я каждый раз что-то изучал, и в это время я изучал себя во сне. Я нашел специальную литературу, и это сейчас мне сильно помогло разобраться в прошлых жизнях, там, во всем. Ну, то есть, я могу себя помнить во сне, понимаете? Ну, то есть, я научился это делать благодаря определенным тренировкам. Но тогда мне было очень интересно с кем-то поделиться. Я начал этой психиатрше рассказывать, как я помню себя во сне, какие яркие у меня сны там. Она все это записала, а это признаки шизофрении. Ну, и поставила мне диагноз. В результате, как бы с таким диагнозом мединститут не берут, когда мама поняла, что она для меня сделала, она так испугалась, привела меня к другому психиатру, главный психиатр города Тольятти это был, он со мной поговорил, говорит, да я так же, как ты развивался, говорит, не волнуйся. Я ему все рассказал, открыл, говорит, у меня придурков много, говорит, мы диагноз тебе снимем, снял диагноз, и поступил в институт. Итак, сейчас нет ни одного человека в моем окружении, который бы не менял свою жизнь. Будь то родственники, или друзья, или знакомые. Понимаете? То есть поэтому не волнуйтесь. Придет время, и все ваши близкие обязательно примут вас. И так то же самое могу сказать про всех моих друзей. Примерно 5-6 лет нужно на то, чтобы близкие приняли и начали меняться к лучшей стороне. То есть максимум 3 года Господь поиспытывает вас. Ну, по сравнению с тем, что вы там целую жизнь прожили неправильно, прошлую там или еще больше, это вообще ноль. Понимаете? Вот, поэтому не волнуйтесь, идите вперед. Ваши родственники обязательно будут меняться, просто это изменение будет на шаг позже вас всегда происходить. И вам будет немножко обидно, что почему не раньше. Потому что кто-то должен быть первым. Вот как вы думаете, вот кого в вашей семье Бог выбрал, чтобы быть первым? А? Кого? Отца? А я вам могу сказать, что те, кто на лекцию пришли, того и выбрал быть первым. В вашей семье. Понимаете? Вы бы, конечно, хотели, чтобы первым был кто-то другой, не я. Ну, допустим, муж, чтобы вперед шел, а я за ним. Так женщины обычно хотят. Но если вы хотите знать, чего хочет Бог, я вам скажу. Женщина, она рождается уже с очень близко к Богу в сердце. Она очень истину сильно чувствует, в отличие от мужчины. Но ей при этом очень трудно к ней двигаться. И поэтому она думает, ну почему мой муж не двигается к истине? Мне бы так легко было с ним. Вот для того, чтобы он двигался к истине, ты должна просто понять, чего Бог хочет. Бог дал тебе твоего мужа для того, чтобы ты ему помогла встать на путь истины. А потом он поможет тебе. Вот это планы Бога. Наши-то планы какие? Как бы я ничего не хочу сам делать. Бог, дай мне, чтобы у меня все было сразу хорошо. Поэтому женщина хочет сразу себе такого мужа, чтобы он развивался, молился там и работал над собой. Но муж, но Бог как бы хочет другого. Он хочет, чтобы женщина помогла мужчине встать на правильный путь сначала. И поэтому он дает вот этого мужчину. И женщина должна своей жизнью праведной, молитвой, она должна помочь мужу встать на правильный путь. И тогда потом он подарит такую радость в жизни. Он будет тебя за собой вести. Надо потрудиться немножко. И не думать, что это невозможно, потому что все невозможное становится возможным. Поднимите руку, кто считал вот это что-то невозможным, но послушав лекции, вы начали в эту сторону идти и увидели, что этого уже нет. Видите, сколько людей? Вон, много людей в зале. Поэтому все, что кажется невозможным, причина одна. Судьба всегда человека пугает собой. Ну то есть, как судьба действует? Она сначала вызывает сильный испуг. И человек боится просто этого, он боится, понимаете? Хотя там ничего страшного нет на самом деле. Просто этот страх, и так действует судьба. Допустим, бывают люди, которые боятся жениться, допустим. Не потому, что там потом все, вилы как бы, а просто такая судьба. Именно страх жениться. У меня есть один друг, я его просто вот 2 года вел к женитьбе. Он боялся. Но когда он женился, у него отличная семья, все классно. Потому что, ну, если он боялся женитьбы, это не значит, что будет тяжелая семейная судьба. Обычно, наоборот, тяжелая семейная судьба у тех людей, которые вообще не боятся жениться и выскакивают за 5 секунд, даже не подумав, что за человек. Вот это тяжелая судьба, это 100% так работает. А если человек боится замуж или жениться, допустим, мужчина боится, да, он там думает эту взять или ту, вот, то, скорее всего, у него будет хорошая судьба в личной жизни, но тяжело просто жениться. Одна девушка подошла ко мне вчера и рассказала сон, как она умирает от каких-то причин серьезных в молодом возрасте. Этот сон ей недавно приснился. И она в шоке просто. И я объяснил, что вот так именно произошло в прошлой жизни. И как только она об этом узнала, сразу раз ей легче стало. Вот когда вот здесь легко становится, Господь подтверждает, говорит, да, это правда. Все, она успокоилась, пошла, получила знание. Она думала, что это в будущем. Вот, допустим, если вы чувствуете, что вы боитесь темноты, боитесь высоты, боитесь быть в замкнутом пространстве, боитесь мужчин, одна девушка подошла, говорит, мужчин боюсь. Потому что она увидела жестокость от мужчины в прошлой жизни. Все эти страхи указывают на вашу причину ухода в прошлой жизни из тела. Вот человек, если уходит от... Вот я, допустим, боюсь голода. Я жену постоянно спрашиваю, ты мне сегодня приготовишь? Смешно, да? Она тоже ей смешно. Она говорит, а почему не приготовлю? Конечно, приготовлю. Но я спрашиваю на всякий случай. Почему? Потому что в прошлой жизни я умер от голода. Вы представьте, человек там всего 50 лет назад умер от голода. Разве он это забудет? Нет. И поэтому как бы беспокойство о том, накормят или нет, сильное в сознании. Кто-то, допустим, умирает от того, что падает с высоты, он боится высоты. Кто-то умирает от того, что уходит из жизни, не умирает, видите, потому что мы же живые, мы не умерли. Вот. Кто-то уходит из жизни от того, что он попал под завал, допустим, в замкнутом пространстве находился. Значит, вы просто женщина.
Женщины очень пугливы в природе, они всего опасаются. Так устроена женская психика. Я говорю не об этих вот страхах понемножку, а бывает человеку очень сильно страшно чего-то конкретно. Вот это с прошлой жизни идет. Понимаете? И побеждается это с помощью молитвы. Потому что что такое этот страх? Вот с прошлой жизни, который идет. Вот, допустим, не хочу иметь детей. Страх с прошлой жизни. Реальный страх. Не то, что там не какие-то выдумки, а реальный, серьезный страх. Прямо сжимает психику при одной мысли, что будешь иметь детей. Я все вижу, не волнуйтесь. Вот. Этот страх возник, потому что были реальные события, тяжелые в прошлой жизни, которые рубец как бы на психике оставили. Вот из-за того, что ты имела просто детей. Но когда это происходит, то человек уже отрабатывает эту судьбу, все. В памяти остается. Что делать? Давайте изучим эту тему. Смотрите, что такое вот страхи у человека? Одна девушка ко мне подошла, один мужчина говорит, как мне простить человека? Это то же самое примерно. Я вам сейчас объясню. У нас вот здесь сердце есть озеро счастья, да? Мы все хотим, чтобы оно было полным, потому что когда оно полное, человек чувствует себя хорошо. Как у тебя дело? Нормально. Это значит, озеро счастья наполнено. Но оно опустошается в результате влияния времени. Вот время плохое начинает давить, и человеку меньше счастья. Он вообще уже как бы, его вообще нет этого счастья. Он просто обезвоженный. Вот как девушка, допустим, на втором ряду. Потому что тяжелейший период жизни идет, и там вообще нет счастья никакого в жизни, вообще нет счастья, понимаете? Обездвоженным человек становится. Для чего Бог это делает? Для того, чтобы в это время вы в Него поверили. Потому что когда человек верит в Бога, думает о Нем, то сразу же вот этот ручеек счастья начинает течь в сердце. И потом ты, если всем еще желаешь счастья, тогда что получается? Твой, ну как бы, непрерывный такой процесс. То есть ты постоянно наполняешь воду сердца счастьем, и она всегда остается чистой в сердце. Потому что если человек наполняет и никому не отдает, она тухнет. Там, понимаете? Ну, то есть, плохо становится все равно. Если свалится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям. Это просто. А когда будет надо, все друзья будут рядом и подарят тебе солнце или звезды. Вот. Ну, то есть, это детская песня такая. Это правда. Так оно это работает. Итак, вот в этом озере счастья может быть такое, что в этой жизни или в прошлой произошло такое событие, что нанесло очень глубокую рану. И эта рана сравнивается с большим булыжником, там, камешком внутри озера. Вот ты, допустим, медитацией занимаешься. Допустим, что такое медитация? Это ты вот на поверхности озера все выровнял. Медитация – это деятельность ума, когда ты, допустим, созерцаешь солнце или лес, или созерцаешь еще что-то, понимаете? Медитация – это когда ты не молишься вслух, а просто думаешь о чем-то. И в это время вот озеро ума, вот эта вот верхняя поверхность твоей судьбы, где ты живешь, вот сердце вот здесь, оно становится ровной, гладкой, и у тебя такое спокойное состояние. Но что там внутри озера, ты не знаешь. Потому что там лежит камешек. Кто-то тебя предал в жизни. И ты когда вспоминаешь этого человека, у тебя там камешек. То есть, ну, значит, вспоминаю, значит, внутрь озера залажу в своем сердце. Вот и в жизни как бы все нормально. Вот сейчас в жизни все нормально. Но когда я остаюсь один на один, когда я ложусь спать, допустим, я залазю внутрь озера и такое вспоминаю. Попа. Что ж мне теперь не залазить, что ли, внутрь озера? Что ж мне не засыпать теперь? Не думать вообще о себе? Потому что как только я туда залазю, сразу он меня предал. Или боюсь детей зачинать. Или боюсь страх, боюсь пространства замкнутого. Или боюсь остаться голодным и так далее. Ну, то есть, что это такое? Это значит, внутри озера лежит какой-то булыжник, который вы никак не можете убрать оттуда, достать. И вы спрашиваете, Олег Геннадьевич, что делать с булыжником, чтобы он перестал меня мучить, потому что так жить вообще невозможно. Поднимите руку, у кого такой вопрос ко мне. Хорошо, объясняю. Всегда рассказываю в этом случае один и тот же случай. У меня один друг занимал очень высокое положение в Москве, он занимал должность по земельным вопросам. И у него был, естественно, кто по земельным вопросам там в Москве занимает высокое положение, у него был свой коттеджный поселок, строился, понимаете? Ну, как бы нормально, что как бы с землей разобрались. Все нормально. Ну, жил как все, короче. Но у него так судьба сложилась, что его взял его друг, с которым он как бы все это вместе, этот бизнес сделал, взял и предал. В результате он остался без земли, без своей должности, и все как бы тю-тю. В результате он начал работать над собой, начал слушать лекции, молиться там, и приобрел духовную жизнь взамен на вот это все. И в принципе рад, что так получилось. Но и была одна проблема. Он никак не мог простить товарища, который его предал. И вот с этим он никак ничего не мог сделать. Я его пригласил на такое мероприятие. Мы как бы все вместе собираемся, человек 50-40-50, своими друзьями, включаем громко голос старшего, святого, и все вместе, слушая этот голос, начинаем молиться. Такое мероприятие. 2 часа он с нами молился вместе. И потом такой, как бы, он не думал о том, что там его кто-то бросил, предал. Он просто молился. И что произошло? И он молитвой так глубоко проник, что он дошел до этой зоны, где находится этот камешек. А молитва, она все чистит в озере ума человека, в его судьбе, все чистит. Понимаете? Размягчает это пространство, убирает все камни, убирает все зассоры, там, трещины в судьбе. И человек, надо просто научиться очень глубоко погружаться в молитву. Глубоко означает неподвижное положение, тело не двигаться, и сильно-сильно слушать тех, кто молится. Потому что люди в основном стараются молиться сами, никого слушать они не хотят. Такая независимость, знаете. Но вот это как раз и проблема, потому что в пространство победы над судьбой можно войти только по милости старших. И поэтому, когда человек слушает тех, кто молится, он как будто за ними идет в молитву, понимаете? Если ты, как они, молишься, даже про себя забыл, в этот момент раз, и ты входишь в этот поток молитвенный. И вот в этом потоке происходит что? У человека омывается его сердце. И там вот эти все вот камешки, они начинают размягчаться сначала. То есть ты в какой-то момент после молитвы обнаруживаешь, что ты все равно чувствуешь обиду намного меньше. То есть не так сильно тебя в памяти это беспокоит. Но у этого парня вообще получилось. Он просто ошарашенный был. Он такой смотрит на меня, говорит, совсем простил. Такой опять думает, нет, ну совсем простил. Понимаете? То есть другими словами, камушек, тю-тю. Откуда вообще эти камешки берутся и за что? Понимаете, дело в том, что мы в своей жизни совершаем очень плохие поступки иногда. И Бог нам возвращает эти поступки через наших друзей, знакомых, близких. Ну, через кого-то возвращает, короче. И бывает так, что возвращает не в полной степени. Ну, допустим, ты там 5 человек поубивал, а у тебя как бы только 1 убили. И тогда Господь в сердце человека засовывает камушек, который его мучает 1 год или 2, понимаете, после этого события. Ну, чтобы человек дальше отрабатывал свою судьбу, потому что того события, которое он получил, недостаточно для того, чтобы эту судьбу отработать. Понимаете, больше положено, чем то, что получил. И вот этот камешек теперь человеку надо, это милость такая Бога, то есть Бог не хочет всего все давать, что положено, а просто говорит, а с этим ты молитвой справься. Ну то есть что такое молитва? Сейчас я вам объясню. Молитва буквально в смысле означает, что вот этот камешек несправедливости или отчаяния, который ты получил от судьбы, ты должен от него отвлечься, ты должен слушать так сильно тех, кто молится, чтобы этот камешек не помнился тебе в это время. И тогда вот эта
память о Боге, она растворяет камешек. Как это происходит, объясню. Есть два способа помочь себе. Первым способом мы постоянно пользуемся. Это называется переживать и беспокоиться. Когда человек переживает о чем-то, беспокоится, сразу же из этого озера счастья берется водичка и направляется вот туда, о чем ты беспокоишься. Беспокоишься о сыне, значит, сыну. Беспокоишься о муже, мужу. Беспокоишься о работе, в работу, значит, идет. Беспокоишься о своем здоровье, в твое здоровье. Куда бы ни беспокоился, оттуда идет энергия и уменьшает там проблему. Поэтому некоторые женщины говорят, а я не беспокоюсь о сыне, который болеет. Это значит, что у вас хватило. Беспокойство означает уже израсходованное озеро. Ну, допустим, у вас большое озеро достаточно, вы оттуда, допустим, на огород взяли воды, вообще уровень воды не уменьшился. Но если уровень воды уменьшился сильно, то это называется беспокойство. То есть вы чувствуете, что что-то не хватает вот здесь внутри, вас как-то плохо как-то стало, счастье стало меньше. Это называется беспокойство. То есть счастья близкому человеку надо много. То есть в основном все люди чем занимаются? Они постоянно отдают вот из озера счастья на свои беспокойства. Это называется верить в себя. Теперь, как делают верующие люди? Они вообще из озера счастья своего ничего не отдают. Ничего абсолютно. Они чем занимаются? Они слушают тех, кто молится. И или назад отдают им благодарность, спасибо, благодарю за этот звук, связанный с Богом. Или отдают это другим людям. Не себе просто, не своим родственникам, просто вообще людям. Или отдают священному писанию, или святому человеку. Ну, то есть, другими словами, они слушают, отдают. Это называется молитвенное настроение. И в это время что происходит? Твое озеро счастья омывается вот этой вот большим потоком воды. А так как ты связан с родственниками, этот поток начинает идти вот в эти все ниточки, с которыми ты связан. И всем, и сыну, там, и отцу, и мужу, всем достается вот этой воды. Ну, воды энергии Бога, который, вода счастья, которая омывает твое сердце. Ты, то есть, не озеро, которое стоит, и ты от нее все взяла, воду, как вы это сделали, и все высохло. А просто помним не о себе, а помним о тех, кто молится, и отдаем тем, кто нуждается. Вот, допустим, я съездил, сегодня вот посмотрел, как кормят людей. Я хотел там что-то поделать, ничего не дали. Они меня там вытеснили сразу. Вот, и я подавал бутылки для того, чтобы наливали воду, это сок. Но я приехал домой и почувствовал, что мне этого недостаточно. Я как-то был неудовлетворенным всем этим. Я сделал омовение, холодной водой помылся, чтобы снять себе напряжение, чуть отдохнул и пошел молиться. И в молитве я настроился на тех людей, которые там кушали, на нищих. И просто начал молиться, вот эту энергию Бога начал направил на их жизнь, чтобы им легче стало в жизни. И сердце мое стало спокойным. Тогда я понял, что я тоже что-то сделал для этих людей, не просто так съездил. Ну, то есть легче стало, сердце означает столько, сколько надо, отдал энергии. Когда ты отдаешь столько, сколько надо, в сердце спокойствие становится. Теперь смотрите, вы беспокоитесь о ком-то, да? И беспокоитесь. Запомните, это называется двумя вещами. Первая вещь – незнание. Вы просто не знаете, что делать с этим. И вторая вещь – лень души. Потому что если вы услышали мое объяснение, вы уже знаете, что надо включать тех, кто молится. И если у вас нет веры никакой, ну, повторяйте, я желаю всем счастья, это нормально, работает точно так же. А еще лучше повторяйте молитву. Вы скажете, какую молитву? Короткую молитву. Какую? В вашей вере, короткую. Веру менять не надо ни в коем случае, это очень плохо. Вот. Короткую молитву в вашей вере. Допустим, если вы мусульмане, то самое лучшее для победы над судьбой – это молитва «Альхамдулиля» – «Богу хвала». Или «Бог велик» – «Аллаху Акбар». Ну, то есть, вот эти две молитвы самые лучшие для победы над судьбой – это такие, как бы, молитвы основные. Вообще есть молитва, как бы, 100 имен Аллаха, по-моему, 99 имен. Вот из них любой выберите и повторяйте на четко. А христианское «Аллилуйя» или «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», «Слава Отцу и Сыну», вот короткое. То есть вы просто берете из «Отче наш» только прославление Бога и все, и на четках повторяете. А? Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Есть в Ведах написана такая молитва, это молитва на благо всех людей. Она звучит: Сарвей Баванту Сукинага, Сарвей Шанту Нирамая, Сарвей Бадрани Пашьянту, Накаши Дука Бхагбавет. Первая строчка означает: я желаю всем счастья. Четверостишее такое. Вторая строчка. Сарвей Баванту Сукина, Сарвей Шанту Нирамая. Я желаю мира во всем мире. Сарвей Бадрани Пашьянту. Я желаю, чтобы у всех удача была в жизни, чтобы никто, чтобы все хорошо у всех было. Накаши Дука Бхагбавет. Пускай никто не страдает. Теперь к какой вере это относится? Ко всем. Я желаю всем счастья. Это молитвенное настроение называется. Если человек счастья всем не желает, если он не отдает энергию, значит, Бог ему что давать не будет. Если он для себя только не настроился на отдавать, значит, он ничего не получит. Причем, если говорить о молитве, то есть 4 стадии молитвы всего. Вам не скучно? Нормально? 4 стадии молитвы. Первая стадия – человек сильно привязан к своей проблеме. Очень слабо верит в Бога и в тех, кто молится. И он, когда повторяет молитву, он постоянно думает только о своей проблеме. О молитве вообще не думает. Это самый низкий уровень победы над судьбой, но все равно потихонечку, как капля копит, точит рельсу, точно так же меняется ситуация. Второй уровень молитвы. Человек начал чувствовать, понимать, что это работает, система работает, надо только отвлечься от проблемы и помнить о тех, кто молится, и с ними повторять. И он со всей силы старается, слушает. Вот как девушка, допустим, она не знала ничего об этом. Начала сейчас со мной повторять, и сразу раз, говорит, мне сердце легче. Хотя серьезная проблема. Да? То есть моментально, потому что я говорю, слушайте сильнее, она раз. И я сразу начал помогать, тоже слушаю, и раз, сердце легче. Потому что так побеждает судьба. На второй стадии человек не может полностью отвлечься от проблемы, но в основном он слушает тех, кто молится, и наблюдает за проблемой. И она тает, начинает на глазах. То есть второй уровень молитвы очень сильный. Если первый уровень это где-то 10% побед над судьбой, то второй это уже где-то 40-50. Если человек сильно слушает тех, кто молится, но при этом он знает, для чего ему это надо, то быстро побеждает судьба. Третий уровень. Человек вообще не думает о проблеме. Он перед молитвой сказал, это для папы. И забыл про папу напрочь. Думает только о Боге, прославляет Бога, думает о тех, кто молится, о Боге, прославляет Бога, желает всем счастья, забыл про папу вообще. В это время Бог сам помогает папе. Вот если человек думает о Боге, Бог думает о человеке. Вот так, такое правило. Если я думаю о себе, Бог не заходит в это место. Или насколько я думаю о нем, настолько он помогает мне. Но если я совсем забыл про себя, то это 75% побед над судьбой. Очень быстро все меняется. Буквально за несколько дней можно вернуть мужа, который решил уходить. Он, знаете, как беговой дорожке будет идти. То он будет думать, что он уходит, такой идет, а он на месте. А если вы еще сильнее будете молиться, то он назад пойдет. Он уходит такой, раз, два, три, четыре, уходит, а сам едет назад к вам. Понимаете, так можно молитвой не дать уйти мужу. Что значит он уходит? Приведу вам пример. Один молодой человек очень сильно хотел остаться в монастыре.
Он жил в монастыре ведическом. И он молился Богу, чтобы Бог ему помог в этом. Ну, хорошо, Бог, как бы, ну, хорошо, давайте, помогу. И этот молодой человек, он жил в Америке, в одном таком курортном городе, по-моему, в Лос-Анджелесе. И он просто каждый день ходил, раздавал людям за пожертвования духовную литературу. Ну, ходил, там, раздавал. Вот. И вдруг обнаружил, что он стоит прямо напротив увеселительного заведения, в котором он проводил свои дни до того, как был монахом. И вот самая красивая девочка, с которой он там проводил свои дни, смотрит на него там и радуется ему. И даже не заметил, что он в монашеских одеждах. И говорит: ну пойдем к нам, ты так долго не был, мы так рады тебя видеть. Любовь. И он такой пошел через дорогу. Как тебя зовут, я знаю только я. Пошел через дорогу к ней. Ну, девушки, вы знаете, как на парней действуют ваши силы. Проверяли сами, глазами пробовали. Вот. И так он пошел через дорогу. И в это время подъезжает машина, ну, с монахами, которые как бы... И говорит: поехали домой, все уже. Время закончилось уже, все, пойдем, поехали домой. И он садится в машину и уезжает. Он молился Богу, чтобы Бог его сохранил, его как бы в монастыре. И Бог сохранил. Вот как так может быть, что в тот момент, когда он пошел, машина подъехала? Такого же не может быть, в принципе, таких совпадений, правда? Вот так действует Господь. Итак, на третьей стадии человек очень сильно слушает тех, кто молится, совсем Бога не контролирует, потому что мы-то как думаем, мы так, там, аллилуйя, 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 допустим, или там, альхамдулиль, альхамдулиль. Так, ну ты понимаешь, да, что это для мужа, чтобы он пить бросил? Альхамдулиль, альхамдулиль. Не, ну это для него, не забудь. Вот. Но почему мы так все время делаем? Потому что Бог, он же старый, он давно живет уже. И у него, наверное, развился склероз. А вообще у него много всяких людей, он все забывает. Поэтому надо постоянно напоминать. Не напоминаешь, вообще ничего не получится. И мы постоянно для него, для папы, понял. Вот. Представляете, как Богу классно там в сердце. Наша такая молитва. Вот. На самом деле, в тот момент, когда мы отвлеклись от того, что для папы, в этот момент он просто... метнулся такой и помог быстрее, потому что он знает, что через секунды ты опять будешь вспомнишь о папе, а ему надо успеть, пока ты не помнишь о нем, потому что пока ты сам помнишь о папе, сам помогаешь. Забыл? Думаешь обо мне? Я помогаю. Такого правила наших отношений с Богом, вы поняли или нет? Он не может туда залезть, если вы там сами сидите. И это правило касается не только Бога. Например, одна девушка ко мне подходит, говорит: Олег Геннадьевич, что-то замуж не могу выйти. Я говорю: а что до этого-то было? Она говорит: ну, до этого у меня был муж. И он ушел из жизни. И я вот как постоянно его помню. У нас так хорошо, мы были так, жили хорошо. Я помню о нем. Я говорю: ну, пока вы о нем помните, так и не выйдете замуж. Потому что сердце ваше занято этим человеком. Вы остались замужем за ним. Все. Она говорит: а я хочу замуж. Я говорю: тогда вам надо начать молиться Богу, чтобы Господь успокоил ваше сердце, избавил вас от нужды по поводу того человека, который ушел. Молитесь ему, думайте о Боге, когда Бог вам чистую, светлую память об этом человеке. Потому что цель ведь не в том, чтобы потерять память. Если ты с кем-то жил, ты память всегда останется о нем. Но она должна стать чистой и светлой. Вот когда Бог тебе чистую, светлую память как бы даст об этом человеке, все тогда. Ты найдешь себе другого, выйди замуж. Но в твоем сердце всегда будет чистая, светлая память о том человеке, с которым ты жила. Но если у тебя нужда по этому человеку, тогда никого не получишь. Видите, как важно соприкасаться с Богом, потому что Он все очищает, все, что у нас в жизни есть, Он все очищает, приводит в порядок.
Он же не лишает того, что было, правда? Он просто приводит это в порядок, чтобы ты дальше жил. Четвертый уровень молитвы, который очень быстро побеждает судьбу. Я вам не советую даже думать об этом. Это не шутка, это серьезно. Четвертый уровень означает, что человек так верит в Бога сильно, что он вообще знает, не надо вообще беспокоиться о своих проблемах. И он так сильно верит в Бога, что у него вообще полный штиль в жизни. Вообще нет никаких проблем, потому что он постоянно помнит о Боге и постоянно побеждает все проблемы. То есть этот человек вообще не имеет в жизни никаких проблем, и это его сильно расслабляет. Вот представьте, если у вас все вообще будет классно в жизни, что с вами произойдет? Это всегда человека очень сильно расслабляет, и поэтому молитва такая. Господь, пожалуйста, пошли мне трудности, чтобы я всегда мог жить нормально, помнить о Тебе и не расслабляться. Поняли, да? Не для нас эта молитва. Я попробовал такую молитву читать, потом на полтора года в стресс попал. Господь мне, как бы он слушал, пошли мне трудности. Я такой молюсь прямо, прошу Бога. Он такой, да ладно. Я, нет, давай, пошли мне трудности. Да нет. И полгода, короче, я молился, а потом Господь, ну ладно, хорошо, и послал мне трудности. В результате 1,5 года в тяжелейшем стрессе. Больше не молюсь этой молитвой. Хотя я знаю, что она есть, хорошая молитва, но не молюсь, потому что как-то больше не хочу трудностей, хочу, чтобы их не было в жизни. Запомнили, да, что это не наш уровень, это для святых людей. Не надо из себя ничего строить, корчить, мы не на таком уровне находимся. Когда человек молится, для того, чтобы память усилить, нужно перед собой увеличивать вот эти возможности. То есть, если у вас есть какая-то земля со святого места, в которое вы верите, вода святая, или священное писание, которое вы очень любите, ставьте перед собой время молитвы. Это усилит вашу память о Боге. Если есть изображение какого-то святого, или Корана, или святого имени, которое вы верите, ставьте перед собой время молитвы, это вам поможет побеждать судьбу. Это и называется алтарь. Что такое алтарь? Это вот предметы, которые сильно помогают сосредоточиться. Вы в них верите, в эти предметы. Они вам дают силы. На алтаре может быть все, что угодно, связанное с Богом или со святыми. Запомнили, да? Но если у вас есть канонический алтарь какой-то, вы вере какой-то находитесь, то сделайте его так, как вам рекомендуют старшие. Это тоже нормально. Следующее, что я бы вам очень сильно рекомендовал, это не двигаться во время молитвы. Если вы хотите побеждать судьбу, а если вы хотите все понять, что с вами происходит, тогда ходите во время молитвы. То есть вы когда ходите, молитва идет в понимание, а когда вы не двигаетесь, молитва идет куда? В победу. Понятно, да? Когда человек читает Священное Писание, то он общается с Богом в это время. И он Богу дает обещание. Вот он что-то прочитал, значит, надо делать это. Прочитал, надо делать. Поэтому много читать не надо. Надо читать мало и запоминать. Одно и то же повторять, читать 10 раз. Может быть, одну строчку. Запоминать ее и пытаться делать. Потом следующее. Так надо читать Священное Писание. Не то, что я как бы читаю час Священное Писание в день. Читаешь. Час прошел. Что прочитал, не помнишь. Главное, читал. Представьте, допустим, мужчина дал обет женщине, своей жене, целый час повторять «я тебя люблю». Он такой засел в время, такой сидит, ну вообще даже на нее не смотрит, такой «я тебя люблю». Прошел час, пошел. Она, да нафиг мне вообще это надо, ты один раз скажи от сердца, что ты тараторишь? Он говорит, ну ладно, хорошо, я тебя люблю. Он говорит, о, все, мне достаточно. Один раз в день повторяю, я тебя люблю от сердца, а час вот этот мне не надо. Я тебя люблю. Вот примерно с Богом то же самое, мои хорошие. Один раз скажите от сердца. Не надо тараторить. Понятно, да? Очень важно это понять, потому что люди, когда берут молитвенное правило, они часто суетятся во время молитвы. Они не повторяют молитву от сердца, а просто бегут, как, ну, как они бегут в магазин, так они в молитве начинают бежать. Это неправильное мышление, оно не помогает. Зачем нужны святые места? Один мой знакомый астролог сказал людям, которые слушают мои лекции, что у них никогда не будет детей. Вот им вообще надо разойтись, потому что они не две половинки из-за того, что у них по судьбе не положено детей. Я вам рассказывал эту историю, нет? Нет? Они пришли ко мне, плачут, говорят, мы не можем разойтись. Нам сказали разойтись, а мы не можем. Я говорю, кто сказал, что такое? Очень сильно возмутился. Вот. Ну и сказал им, да, у вас трудности есть с зачатием детей, но эти трудности нужны для чего? Для того, чтобы вы поверили в Бога, научились правильно жить. Вот, в общем, уговорил их остаться вместе. Им сказал ехать в Иерусалим. Они поехали в Иерусалим и начали там молиться. И прямо в Иерусалиме зачали себе ребенка. Хотя несколько лет до этого ничего не получалось. Бог ответил на их молитву. Ну и так они родили себе ребенка, сына, по-моему. И потом дальше они, как бы им понравилось, они еще раз съездили в Иерусалим, еще посильнее так два раза помолились и двойник как бы зачали сразу. И вот через 5 лет они со мной встретились, у них 3 детей. И она, девушка, мне говорит, Олег Геннадьевич, у меня проблема как такая есть теперь. Ну, как бы все классно, мы живем счастливо, все, спасибо вам, что вы сохранили нашу семью. Есть такая проблема, я вот боюсь сильно молиться. Я говорю, почему? Она говорит, мне больше детей не надо. Я говорю, а понимаете, как бы Бог же не тупит. Ну, то есть, если вам не надо, значит, Он не будет вам давать больше. Это не означает, что вы раз за детей молились, теперь начинаете сильно молиться, и опять из вас дети вылетают, как из пулемета. Понимаете, то есть, не надо, значит, не надо. Он же живой, как бы Бог, Он понимает, все слышит, знает. То есть, не надо, значит, не надо. Даже не надо, не обязательно мне было говорить это. Просто в сердце как бы, можно я буду сильно молиться, но чтобы не чтобы дети были, а просто для того, чтобы тебя порадовать. Ну, пожалуйста. Господь не против. Понятно, да? Теперь послушайте меня внимательно. Есть 3 типа веры в этом мире. 3 типа веры всего. Первый тип веры. Если вы пришли к какому-то человеку, который вас консультирует, и он вас напугал, ну, чем-то, неважно, что замуж не выйдете, еще что-то произойдет, напугал вас просто в жизни. Но не дал никаких рекомендаций, советов, просто напугал и все. Этот человек вас привел к вере в невежестве. Что такое вера в невежестве? Это вера в злой рок. Вот, допустим, мне, когда вы вопросы задаете, Олег Геннадьевич, а я вообще, ну, как бы, у меня дети-то будут? Это значит, что у вас просто неправильная вера в сердце. Потому что таких вопросов задавать нельзя. Это неправильная вера просто. Она живет в вашем сердце. То есть, когда она появилась в прошлой или позапрошлой жизни, я не знаю. Потому что в этом мире такого вообще нет. Вот то, что астрологи говорят. А мне положено дети по судьбе или нет? Этого нет в этом мире вообще. Это их заблуждение. Потому что в этом мире есть просто объем работы. Вот, допустим, если ты не можешь сейчас зачать детей или выйти замуж, это просто объем работы. Какой работы? Работы твоего сердца. И я вам конкретно говорю, действия, которые надо совершать, чтобы эту работу перелопатить. А плюс молитва, то есть просто всех любишь, об всех заботишься, и плюс молитва, и ты выходишь замуж. Все. Понимаете? В этом мире нет такого, понимаете, чтобы вот человеку было не положено совсем что-то. Но бывает, конечно, такое, что ногу отрезало, как бы, и уже в этой жизни тебя она не выросла. Хотя не факт. Но если человек молится очень сильно, даже нога может вырасти. И такие случаи тоже описаны в Священных Писаниях. Понимаете? Ну, скорее всего, ты не будешь так сильно молиться, чтобы нога выросла. Вот. Но значит, у тебя в следующей жизни будет хорошая нога, если будешь молиться. Ну, просто я как бы о чем говорю? О том, что в этом мире нет такого, что человек останется, ну, без того, чего он хочет. Это невозможно просто. Одна женщина вообще молилась, и она слишком много захотела. Она говорит, я хочу самого возвышенного на земле святого своим мужем. Вообще самые возвышенные святые на земле, вообще они все монахи. Они не женятся вообще. А она молилась, чтобы Бог дал самого возвышенного на земле человека ее мужу. Молилась, 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 молилась. Много лет молилась. И уже когда она была старенькая, и она продолжала эту молитву читать, сам Господь появился перед ней. И она так обрадовалась, говорит, хочу святого мужа, хочу святого мужа, хочу святого. Ну, чтобы Господь не забыл, он же как бы может забыть. И она сказала 5 раз. В следующей жизни она получила 5 святых мужей. Такое исключение было. Это не положено вообще. Но ей было исключение. Она была одна жена у 5 святых мужей. И как это произошло, я вам расскажу. Один святой царь, у него было еще 4 брата, он как бы победил на состязаниях и завоевал себе жену. То есть было такое правило, что ты вот побеждаешь всех, и царь отдает тебе в жены вот эту свою дочь. И он ему отдал. Они пришли к матери, он пришел к матери и говорит, мама, я с подарками. Она даже не посмотрела и говорит, подели их на всех, этот подарок. А как бы у них святая мать, и она все, что говорит, надо выполнять все. И невозможно уже дальше ничего изменить. И он спрашивает, мам, ты уверена, что надо как бы на всех подарок? Она говорит, да, как всегда, если подарки принес, значит на всех братьев поровну. Все, выдали за 5 сразу. И Бог дал ей такое благословение, что когда она зачинает ребенка со следующим мужем, то она при этом девственница. Каждый раз она была девственница, когда она зачинала с новым мужем ребенка. Ну, то есть у Бога нет проблем, понимаете? Он может все. Может дать 5 мужей, если сильно хочешь. И они будут самыми святыми на земле, кстати, они были, представляете? Это ведическая древняя история, это была такая Драупади, царица, и 5 пандавов. Вот эта история про эту семью. 5000 лет назад это описано в Священном Писании. Ну, не важно. Важно то, что... И о чем я говорю? О том, что бывает так, что человек может целую жизнь молиться о чем-то. Но это значит, что у него просьба сильно большая, понимаете? И только в следующей жизни, кстати, она получила, когда родилась в следующей жизни заново, она получила вот этих мужей. Ну, то есть, как бы, если сильно много хотите, то тогда может быть в следующей жизни. Но если хотите того, что ну, обычно, нормально, то Бог не жмот. Не надо бояться ничего, просто как бы правильные действия совершайте, и все будет нормально у вас. Итак, вера в невежестве в чем заключается? В том, что человек теряет возможности. Вот если вы верите, что у вас никогда не будет детей, значит, никогда не будет детей. Если вы верите, что у вас по судьбе не положено мужа, значит, мужа у вас по судьбе не будет. Если вы верите, что вас сглазили, значит, вас сглазили. Если вы верите, что у вас в роду у всех женщин уходят мужья, потому что вы видите, это как бы... У мамы ушел муж, у сестры ушел, у бабушки ушел. Значит, и от тебя, да, уйду, как в колобок. Сказка. Вот. Это вера в невежестве, понимаете? Теперь слушайте. Одна женщина, это как бы то, что я из практики жизни. Одна девушка ко мне подходит, говорит, Олег Геннадьевич, у меня... Муж ушел у сестры, у второй сестры, у мамы, у бабушки и у прабабушки. И все они одинокие женщины. И все рожают только девочек. Вот у меня сейчас трудности в отношениях с мужем. Что скажете? Я говорю, надо включать голос тех, кто молится, молиться вместе с ними. В результате вы получите, у вас останется муж с вами и получите мальчика. Она говорит, ну это же карма рода. Я говорю, да, это карма рода. Она говорит, и в чем это тогда карма заключается? Я объяснил, карма это всегда просто объем работы. Если не ваша сестра, не вторая сестра, не мама, ни бабушка, ни прабабушка не могли перейти через горку, потому что они верили, что через нее перейти невозможно. Это не значит, что вы тоже не перейдете. Я вам меняю веру просто, говорю, слушайте тех, кто молится, молитесь вместе с ними. Не двигайтесь. Добивайтесь трех стадий победы над судьбой. Первая стадия – спокойствие в сердце. 33%. Три круга судьбы. Первая стадия – спокойствие в сердце. То есть ты чувствуешь, что нормально все, не уйдет муж. Вторая стадия – влияние ниточки между нами. Очищается ниточка, означает, ты с мужем разговариваешь, и у него совесть просыпается в башке, не может уйти. Третья стадия – меняется сердце у него. Все, три стадии победила, прошла, муж уйти просто не может, это просто невозможно. Дальше, первая стадия – молишься. Чувствуешь, что все нормально, мальчик будет. Дальше, вторая стадия, молишься, начинаешь понимать, как это, вот так, чтобы был мальчик. Тебе прям Бог даст знания, потому что даже в Ведах описано, что делать для того, чтобы мальчик пришел. Ну, как бы не обязательно так будет, но как бы вероятность увеличивается. Вот, например, если зачатие происходит в ночь без облаков, то мальчик больше, чем девочка. Если зачатие происходит по нечетным дням, то мальчик больше, чем девочка, вероятно. А по четным больше девочка. Если облачная погода зачатия, значит больше вероятность девочка. Если мужчина больше счастлив во время отношений, значит больше мальчик, вероятность. Если женщина больше счастлива, то больше девочка, вероятно. Если девушка немножко голодная во время отношений, а мужчина сильно сытый, то больше мальчик вероятность. А если наоборот, то больше девочек. Просто меня одна женщина вчера спросила, Олег Геннадьевич, мальчика хочу. Я рассказываю. Есть такое как бы посленовое масло такое. Ну, послен есть такое как бы, послен, такое сессии, такое растение. Если его выдавить, как бы этот послен, как бы выжать в правую ноздрю перед зачатием, то будет мальчик, в левую – девочка. Ну, как бы есть как бы определенные правила, понимаете? Но это, опять же, не 100%. Всякое может быть. Я в целом могу чувствовать у людей, вот если сейчас начинать, то будет примерно кто, но опять же не точно. Ну ладно. А? Я не шучу, я говорю это серьезно. Так вот, знаете, эта девушка победила судьбу, она у ней сохранился муж, и родился мальчик. Понимаете, о чем я говорю или нет? Она просто молитвой взяла и перешла через гору. Это не шутка. То есть, теперь приведу вам одну историю. Это реально так происходит в Индии до сих пор. Ловят слона, маленького слоненка, привязывают тяжелой металлической цепью его к это, ногу, и он рвет ногу просто в клочья в течение месяца. Потом, когда уже вся нога в крови, он устает, он просто понимает, что вырваться с цепи невозможно. Тогда ему перестают, ну, его просто на веревку сажают, которую он, в принципе, может порвать, если сильно захочет. Но он уже ее не рвет. Потом, когда этот, ну, он пробует так немножко, ну, ничего не получается. Потом, когда этот слон вырастает, его вешают на тоненькую веревочку сажают, который он может одним рывком вообще порвать. И даже он, если ее рвет, он не верит что, своим глазам, что это так. То есть этот слон все время находится на привязи, и при этом ноги себе не рвет, потому что он не верит, что это возможно с этой привязи слететь. Понимаете, так работает вера в невежестве, запомните это. Поняли, что такое вера в невежество? Вам сказали, не вылечите болезнь, значит, не вылечите, и вы поверили. У тебя суставы будут всю жизнь болеть, это неизлечимая болезнь. Ой, ну все, значит, тогда всю жизнь. Или перепоменяйте веру. Человек или верит в рог, или он верит в то, что все можно изменить с помощью того, что ты работаешь над собой правильно. Запомните, все священные писания пишут, что память о Боге сжигает судьбу дотла. Просто помните о Боге, и все проблемы будут решены. Но при этом вы не должны забывать, что у Бога есть еще энергии. Энергия природы, его энергия природы, она дает здоровье. Энергия людей, человеческая, дает социальную силу человеку. Если ты служишь природе, получаешь здоровье, служишь людям, получаешь мужа, там, работу, все, что хочешь. И есть еще энергия, у Бога энергия веры. Но вот когда ты в храм заходишь, ты чувствуешь энергию веры. Вот эта энергия веры дает человеку победу над непреодолимыми трудностями судьбы. Понятно? Поэтому все в ваших руках, мои хорошие. Просто не надо вот веру в невежестве культивировать. Есть вторая вера еще. Это вера в страсти, когда люди верят в то, что надо добывать себе счастье и иметь больше денег, больше власти там и все прочее. Это нормально, иметь деньги и власть, нормально. Просто верить в это не надо. Надо этому просто доверять. Чувствуете разницу между верой и доверием? Ну, допустим, вам нужны деньги. Всем людям нужны деньги. Всем людям нужно высокое положение в обществе. Просто вы поймите, что если вы в это верите, то вы это все потеряете, потому что так работают законы природы. Когда человек верит в деньги, он становится очень жадным. Жадность приковывает так человека к себе, что от него все отталкиваются. Ну, допустим, приведу пример. Допустим, человек очень сильно хочет разбогатеть, и, допустим, он продает что-то. К нему приходит покупатель, и он как бы смотрит на него, как змея на кролика, понимаете? Он хочет у него забрать деньги. И говорит, покупайте у нас магнитофоны или еще что-то. Какой результат? Человек бежит просто оттуда, потому что он чувствует насилие. Его насилуют там. Понимаете? Или девушка сильно хочет выйти замуж, она смотрит на парней, от нее все отворачиваются. Потому что она совершает насилие. То есть жадность, сильное желание чего-то лишает человека возможности это иметь. Теперь другой бизнесмен, он хочет тоже разбогатеть, но он побеждает свое желание. Почему? Потому что выше свое желание он ставит Бога. Он начинает жить по законам Бога, начинает раздавать всем пищу, жадность ослабевает. Он хочет быть богатым, но это не действует как жадность, а действует просто как глубокое какое-то тайное желание. Но при этом он всем заботится обо всех, он как бы жертвует все. В результате Бог ему дает деньги. Нужно знать, что у тебя желание есть, хорошо, ты победил свое желание, теперь получи его себе в жизнь. Все. Вот так работает принцип. Победить желание можно только с помощью Бога. Самого себя за волосы из болота не вытащишь. Нужно, чтобы кто-то тебе подал палку. Вот так работает семя. Вера страсти означает, люди как полоумные целыми днями образовываются, работают. И вообще как бы у них нет даже представления о том, что что-то выше есть и лучше. Они думают, что самое большое счастье быть богатыми и влиятельными. Самое большое счастье это отношения. Это и есть божественная сила отношения. Если у вас любовь в доме, а денег нет, вы будете счастливы всю жизнь. А если у вас деньги, любви нет, никогда вы не будете счастливым. Если у вас есть много детей и жена, но у вас с ними нет никаких отношений, вы хоть умрите, но все равно счастья не будет. Счастье всегда бывает от отношений. И вот отношения, запомните, создает Господь. И я вам сейчас расскажу, как. Ну, если вы хотите быть счастливым, хотите или нет? Слушайте тогда. Я вам рассказал
о трех типах веры. То есть первый тип веры – вера в невежестве, вера в то, что ничего не получится. Человек застывает на этой вере от испуга, от страха, еще от чего-то. Допустим, я боюсь иметь детей. Это вера в невежестве. Вот. Второй тип веры – это вера в деньги и в успех. Люди застывают на этом и все теряют, потому что они постоянно зашоренные на работе. Ну, допустим, люди хотят для своей семьи, чтобы было много денег. Что они делают? Они получают образование, начинают много работать. Теперь смотрите, а что они хотели? Они хотели счастья, да? Ну, давайте вот возьмем просто, чтобы вы узнали, как этот тип веры работает подробно. Вот у человека есть определенное количество счастья в жизни. Оно зависит от того, сколько ты на это тратишь время. Насколько ты погрузился в это, столько счастья получишь. Ну, то есть мы говорили, счастье прямо сейчас получи, если хочешь. Теперь, человек хочет, допустим, семейного счастья. Вот Бог выделяет столько, пожалуйста. Счастье в отношениях с друзьями, пожалуйста. Счастье отдыха на курорте, счастье здоровья, счастье сна крепкого, счастье спокойного, радостного питания и так далее. Человек выбрал. И счастье, денег также. Человек говорит, деньги, самое главное. Все, значит, надо что делать? Совершать аскезы, то есть трудиться для того, чтобы были деньги. В результате с женой поговорить некогда, с друзьями поговорить некогда. Кушать надо фастфуд, потому что жрать некогда, надо работать. Вот, спать некогда, на курорт ездить некогда. Здоровье, естественно, до свидания, потому что ты его не восстанавливаешь. То есть у тебя ничего не остается, кроме денег. Ты потерял все, отношения с женой, с детьми, потерял здоровье, потерял курорты, потерял природу, потерял все. Просто потому, что ты сосредоточился на одних деньгах. Вот это состояние сознания называется вера в страсти. Запомнили? Человек думает, что он сейчас упашется и будет счастлив. Это иллюзия. Работать надо, развиваться надо. Но надо понять, что есть два типа развития. Одни люди, допустим, всю жизнь работают, и они получают возможность стать мастером цеха, допустим. Да? Ну, много работал человек, заслуженный, ну пусть будет мастером цеха. Второй вариант. Человек просто работает над собой, молится Богу в свободное время от работы, не то, что он не работает. И он развивается не горизонтально, вот как я вам сейчас объяснил, а вертикально. Что такое вертикальное развитие? Это когда меняются качества личности. И качества личности очень сильно притягивают всех. Вот, допустим, работодатели знают, что нужен вот мне помощник какой, чтобы он был верным человеком. Это качество личности. Это просто так, диплом вместе с дипломом о высшем образовании, верность не приходит, поверьте мне. Это свойство развитой личности. Дальше, доброе отношение к подчиненным, чтобы не гневался, чтобы человек был сосредоточенным, четко выполнял свои обязательства, чтобы у него была хорошая память, чтобы он ничего не забывал. Это все развивается в результате работы над собой. И когда такой человек обладает такими качествами, не надо всю жизнь работать на работе, чтобы получить должность. Его выбирают, потому что он лучше других. Вот и все. Понятно? И для того, чтобы быть лучше других, надо перестать быть зашоренным на том, чем ты занят. Отвлекись и займись более высокими вещами. И так меняется вера человека. Она в поступках меняется. Если ты целыми днями занят на работе, тебе некогда на природе бегать, некогда желать всем счастья, некогда молиться, некогда слушать лекции. Ну вот и получи такую жизнь. Никакого развития у тебя не будет, потому что ты не пойдешь вверх. Ты пойдешь горизонтально. Ну, то есть чуть-чуть, может, лучше будет в жизни, но не сильно. Но я всю жизнь шел в развитие именно, нравственное, духовное. Я из простой семьи, у меня родители не имеют даже высшего образования. Они простые рабочие просто. Но уже в 25 лет, я когда еще учился в институте, у меня был кружок нетрадиционной медицины, в него входили три профессора сразу.
Такое у меня было общение. Уже в 25 лет у меня было такое общение. Я общался с элитой медицины уже в то время. Хотя я был студентом. Вера в благости или вера в Бога означает, что человек находит время, потому что вера означает время, находит время на то, чтобы менять свою жизнь. И не надо думать о том, что у нас, Олег Геннадьевич, понимаете, здесь Восток, вот все люди вот так живут, и тебе так придется жить. Я вас уверяю, что Восток означает, если вы поменяете свою жизнь, все ваши родственники пойдут за вами. Поднимите руку, кто приходит целыми семьями ко мне на лекции сейчас. Вот, пожалуйста, таких людей очень много. Поэтому, мои хорошие, не думайте так, как не надо, думайте так, как надо. Вы начнете меняться, ваши близкие все поменяют чуть попозже, чуть-чуть подождите, это обязательно произойдет, придет время. Итак, у человека есть три типа сознания, три типа разума. Разум – это то, что побеждает судьбу. Первый тип разума – разум деградирует. Что это значит? Это значит, что увеличиваются вредные привычки, человек бросает свою жену, заводит следующую семью. Это значит, что человек теряет нормальную совесть, то есть бессовестные поступки совершает и так далее. Он деградирует как личность. Понимаете? Это называется жизнь невежества. Второй вариант. Человек остается на одном уровне, и его разум, он не становится хуже. Он просто зашоренный на том, что есть. Такой человек думает, не надо ничего менять, надо жить как все, потому что неудобно же быть не как все. Ну, то есть человек в страсти, он очень сильно зашорен на том, что делают все вокруг. И думает, что если он будет делать не так же, то его все осудят, и у него не будет успеха в жизни, и его вообще все проклянут, и он потеряет общество своих друзей, близких и так далее. Это называется статичный разум, находящийся в страсти. То есть человек боится что-либо в жизни менять, потому что он думает, что от этого будет только хуже. И если кто-то из близких меняет что-то в жизни, то человек в страсти сразу начинает пугаться. Он думает, да ты что, да нельзя, это же секта. Олег Геннадьевич, я в интернет прочитал, как бы, это все, это капец. Понимаете, то есть любые перемены пугают человека. Одна мать подошла ко мне и говорит, слушай, Олег Геннадьевич, я не пойму, моя дочка перестала выпивать вообще, понимаете? Понимаете, вообще перестала выпивать. И не ест даже мясо. Я говорю, ну это же хорошо. Она говорит, а что тут хорошего? Она вообще стала как-то непонятная какая-то, странная. Я говорю, а что бы вы хотели? Она говорит, ну знаете, Олег Геннадьевич, вот если честно, я всегда переживаю за свою дочку, если она там сопьется, допустим, или по рукам пойдет. Ну вот, ну, если выбирать вот между тем, что она такая фанатичка стала, как вот за вами пошла, я бы нормально относился, если бы она чуть-чуть гуляла, чуть-чуть выпивала. Вот это называется мышление в страсти. Человек не понимает, что если она чуть-чуть выпивает, то это что значит? Вот человек чуть-чуть выпивает, просто для приличия в компании, чуть-чуть выпивает. Что это значит? Если говорить о спиртном, вот взять, допустим, вино. Это особая жидкость, она меняет судьбу. Поэтому к ней особенно все относятся. Вот то, что судьбу не меняет, никто на этого не замечает. Вот, допустим, ест человек яблоки или нет, всем по барабану. Вот, допустим, если ваш ребенок не ест яблоки, вы вообще не паритесь. Правда? Но если он ест или не ест мясо, это очень сильно вас настораживает. Потому что мясо, мясная пища, меняет судьбу. Поэтому во всех духовных традициях есть посты на мясо. Понимаете? Потому что эта пища меняет судьбу не в лучшую сторону. Теперь вино. Вот, допустим, если ваш сын пьет лимонад или не пьет, вам по барабану. Пьет яблочный сок или не пьет, по барабану. Но пьет или не пьет вино, не по барабану. По барабану не будет, потому что эта жидкость меняет судьбу. И я вам сейчас расскажу, как. Я вам уже говорил о том, что есть вера в невежестве. По-другому это вера в злых духов. Понимаете? И злые духи, это почему не злые? Потому что они навязывают себя в своей вере. И вот знаете, что вино, это как раз жидкость, которая соединяет человека с злыми духами. Эти злые духи называются веселящими духами. Что это за духи такие? То есть тебе дух этот веселящий, это реальная личность на тонком плане, которая живет. Она тебе дает что? Хорошее настроение, счастье. А забирает у тебя волю к победе. То есть, другими словами, ты сам себя счастливым уже сделать не можешь. Этот веселящий дух просто тебе дает счастье, когда ты выпиваешь эту жидкость. Все. Ну, то есть, человек начал выпивать, и у него воля к победе становится очень слабой. Теперь наступает плохой период в жизни, когда озеро счастья уменьшилось. А ты уже не можешь побеждать судьбу, потому что ты потерял эту возможность. Или она у тебя становится очень ограниченной из-за того, что ты контактируешь очень плотно с этим веселящим духом. В результате начинается запой. Что такое запой? Это когда ты просто культурно пьющий, как сейчас говорят. Ну, то есть пил понемножку, и потом бац, плохой период жизни пошел, и ты не можешь нормально жить, потому что у тебя счастья нет. А ты не знаешь, как счастье получать по-другому. И ты начинаешь пить каждый день. И ты говоришь, да я не пьяница, просто сейчас судьба такая, понимаешь, не могу вот без этого жить. Все. То есть человек становится пьяницей, а потом алкоголиком дальше. Потому что, когда человек становится пьяницей, у него разум совсем становится безвольным, и он деградирует как личность. Он начинает деньги у жены брать. То есть, как личность деградирует, то есть он становится униженным, судьба его унижает. И он такой привыкает к такой жизни. Ну, украл у жены деньги на выпивку, ничего страшного. Понимаете, это называется уже алкоголик. То есть человек, потерявший себя. И это делает человеком вера в злых духов. Она человека приводит к деградации. Понимаете? Поэтому самый лучший способ вообще не пить. Нафиг это надо? Вот кому это надо? Вот вы говорите, а как в компании? Я сейчас вам расскажу. Это, ну, как у меня поменялась парадигма. Я изучал эту тему на себе. Хотите узнать? Я когда в Москве жил, очень часто приходилось выступать на разных телевидениях. И там всегда была одна и та же схема. То есть я прихожу на телевидение, как гость. Ко мне подходит сразу такая женщина и говорит, вам вино, чай, кофе. Я говорю, просто горячей воды. Она такая смотрит на меня. Да? И ты вообще отстой. И идет за горячей водой. Ну, везде одна такая же схема, что типа, ты урод просто вообще. Понимаете, да? Я начал анализировать и понял, что я в своем сердце сам считаю, что я какой-то не такой человек. И поэтому меня остальные все таким же считают. Ну, то есть я взял молитву и брал у себя это. И она подходит, вот, вино, чай, кофе. Ну, смотрит мне в глаза. И я смотрю на нее. Горячей воды, пожалуйста. Она, сейчас принесу. Понимаете, что поменялось? Я перестал считать, что я какой-то не такой. Потому что из этих четырех жидкостей, несомненно, горячая вода самая лучшая. Что я не так захотел? Я захотел все так. Теперь слушайте дальше. Я начал дальше работать над этой темой и провел себе экзамен. В Москве есть один мой друг, который в то время у него было ом-кафе такое. Знаете, ом-кафе, то есть он там людей приучал к здоровому образу жизни. Но при этом люди обычной жизнью жили. Ну, то есть и в этом ом-кафе обычно элита собиралась. И вот этой элите он попросил меня почитать лекцию. Это был для меня экзамен, потому что я читал о вреде курения, шутками, прибаутками, о вреде мяса там и спиртного. Я читал людям, которые в это время ели мясо, прямо курили при мне и выпивали. И я читал им так лекцию, что они смеялись, радовались и вообще не были обижены. И у них было приятное времяпровождение. Они чувствовали очень, ну, им очень было хорошо рядом со мной. Но все стояло в дыму, запах спиртного и мяса. А я тоже был счастлив общаться с ним. Почему? Потому что я сдавал экзамен на вшивость. Потому что, запомните, есть только одна проблема того человека, который пошел вверх. Эта проблема называется гордость. Сейчас объясню, как человек рушит свою жизнь. Вот, допустим, вы решили менять свою жизнь. У вас будет только одна проблема. У вас все будет хорошо в жизни, но эта проблема может вас разрушить, вашу семью там, и все прочее. Вот, допустим, вы перестали есть мясо. Пройдет полгода, и все люди, которые едят мясо, у вас будут вызывать отвращение. Будете рядом с ними. Буа. Почему? Потому что вы стали гордыми. Ну, то есть для того, чтобы не стать гордым, нужно знать об этом, понимаете? То есть если человек делает какой-то благочестивый поступок, этот поступок может идти в хорошую судьбу или в плохую. Все зависит от того, как он себя почувствует, этот человек. Если он решил, что он лучше других теперь стал, тогда плохую судьбу. Вот почему у тех, кто работает над собой, семьи могут разрушаться? Только из гордости. Человек начинает принуждать близкого человека менять свою жизнь. Ты давай тоже бегай, ты че? Будешь болеть. Не трогайте близкого человека. У него есть выбор. Бегать ему, не бегать. Что ему кушать, обжираться на ночь или нет. Допустим, вы узнали, что самая главная причина преждевременного старения у человека в жизни, самая главная причина. Ну-ка скажите мне. Кушать на ночь, правильно. Вот главная причина старения. И если говорить о главной причине злокачественных опухолей, та же самая. Кушать на ночь много. А? Еще раз. Не только сладкое. Если ты сладкая, вот женщина любит сладкое есть, кушайте утром и днем. Если вы на ночь кушаете много сладкого, значит у вас будет расстройство гормональных функций, кожа обмякнет на лице, морщины появятся рано, будет все наоборот. Вот вы хотите быть красивой, женщине, чтобы быть красивой, надо кушать сладкое, потому что сладкая пища – это пища благостная, она увеличивает красоту и женские гормоны. Но пищу кушать где-то надо с утром и днем, а вечером из сладкого можно чуть меда только поесть. Это полезно для здоровья. У вас здесь в Узбекистане жил один великий мудрец Ибн Сина, Авиценна. Я изучаю его как бы труды, как правильно жить здоровой жизнью. И он говорит, что молоко и мед – это два самых лучших лечебных продукта на земле, Авиценна говорит. И он говорит, что надо молоко пить вечером горячим, прикусочку с медом. А также можно холодное молоко пить утром, но уже без меда. И он говорит, что к старости, с возрастом, наоборот, молоко становится более полезным для человека, потому что оно убирает все воспалительные процессы в организме и все напряжение. Ну, то есть причину старения убирает. Но только надо его немножко пить, потому что оно плохо переваривается, если его много пить на ночь. Итак, я проверял себе на вшивость рядом с этими людьми. Они не почувствовали, что я горжусь собой. Они разбежались из этого кафе, не слушали меня и радовались. И в жизни их потихоньку менялось из-за этого. Так вы должны вести себя со своими близкими. То есть, если вы хотите им помочь, примите их такими, какие они есть. Пускай это не вызывает у вас тяжесть сердца, камень. Переварите это все. И внутри вашей доброты к ним пойдет знание в их сердце. Вы даже не заметите, как они поменяются в лучшую сторону. Это секрет, как это работает. Итак, мы с вами переходим к отношениям. Ого, уже почти полдесятого. Ну, я вкратце расскажу вам. Эта тема есть во многих моих лекциях, но вкратце я сейчас расскажу. Вот смотрите, вы когда видите перед собой близкого человека, у вас всегда есть выбор. Видеть в нем божественное, что в нем есть,
или видеть в нем свою судьбу, или его недостатки. Если вы с помощью молитвы заставляете себя настроиться на хорошее в человеке, то вы в нем побеждаете его недостатки и побеждаете свою судьбу. А если вы настраиваетесь на его недостатки и не видите в него божественного, то ваша семья разрушается и скоро разрушится. Все. Ну, то есть, как увидеть божественное в человеке? Вот то, что вы любили, допустим, у мужчины есть божественное качество. Когда приходит время девушке выйти замуж, то Бог открывает в каком-то мужчине или парне, открывает его божественное качество. В каком конкретно? В том, у которого его человеческие качества похожи на твои. Ну, то есть, его судьба похожа на твою. И он не показывает тебе его недостатки, то есть твою судьбу. Если бы он показал, ты бы с ума сошла. Вот. Ни за что бы за него замуж не вышла. Он показывает тебе его божественные качества. И ты в него влюбляешь. Что же значит влюбляешь? Влюбиться можно только в Бога. Или в божественное, понимаете? Чистое можно только влюбиться. Человек влюбляется в божественное в человеке и говорит, я хочу только с этим человеком жить. Что Бог показывает? Он показывает, как побеждать судьбу в отношениях с этим человеком. С самого начала. Он говорит, помни об этих качествах этого человека. Он такой и есть в своих высших проявлениях. Он такой и есть. Но он тебя будет мучить, этот человек. И будет показывать тебе всякую бяку в отношениях с собой. Понятно, да? То есть ты сначала влюбляешься, думаешь, о, какой деликатный человек. О, какой серьезный человек. О, какой верный человек, и как сильно хочет жить со мной. Это то, что я хотел. Ну, как бы, все божественное увидела, начала отношения строить, он раз там разгневался, будешь делать так, как я сказал. Че такое вообще, че такое? Я такого не хотел. Вспоминай божественное качество, и он будет становиться лучше, этот человек. И придет время, вообще не будет гневаться. Ты победишь так свою судьбу. Ну, то есть, это и есть правильный подход к жизни. Запомните, для всех людей на земле. Потому что вы не сможете найти себе идеального человека. Идеальные люди на земле не живут, они живут в раю. Все, кто попадает на землю, у всех есть тяжелые, трудные отношения с близкими людьми. У всех людей на земле. Не думайте, что вам не повезло, у вас как бы трудности. А если вы хотите узнать, почему так трудно в личной жизни жить, я вам сейчас объясню. Потому что человек вместо того, чтобы служить близким людям, вместо того, чтобы думать о Боге, он постоянно хочет от близкого человека счастья. И вот это желание счастья себе заставляет ругаться, всех скандалить. Это называется не любовь, а привязанность. Вот смотрите, если мы берем, вот любовь между нами, берем и начинаем служить близкому человеку, это никогда страданий не приносит. И наоборот, облегчает судьбу. Но служить надо бескорыстно. А если человек начинает хотеть счастья к себе, то тогда это оскверняет любовь. И вот это желание счастья, допустим, мать хочет, чтобы у ребенка все было хорошо. Это называется не любовь, это привязанность. Потому что мать должна хотеть, чтобы ребенок стал хорошим человеком. А чтобы не чтобы у него было все хорошо. А чтобы стать хорошим человеком, возможно, ему нужны трудности какие-то в жизни. Вот этого должна хотеть мать. Но она хочет, чтобы у него все было хорошо. Для чего? Для того, чтобы я была счастлива. Потому что она живет его жизнью. И вот это называется привязанность. Что такое привязанность? Это желание счастья за чужой счет. Вижу, смотрю на мужа. Он должен меня сделать счастливым. Не сделал, я обиделась сильно. Почему обиделась? Потому что привязанность. А если ты на него смотришь и принимаешь его таким, какой он есть, то вообще никаких проблем. Просто служишь, заботишься о нем, и в этом служении его характер меняется. Итак, слушайте песню. Нет, не эту. Про привязанность. Что значит привязанность? К чему она приводит людей? Привязанность приводит людей к тому, что они постоянно упахиваются, как ишаки, потому что они привязаны к деньгам. Она приводит к тому, что люди перестают видеть друг друга, потому что они хотят одного, а им дают другое.
она приводит к тому, что люди начинают пользоваться друг другом как собственностью, понимаете? Потому что считают близкого человека своей собственностью и так далее. Вот что такое привязанность. И все раздоры, скандалы, трудности в семье из-за этого. Вместо того, чтобы служить близкому человеку, почувствовать просто, что кто-то у нас, одна, из нас один должен быть счастливым. Конечно, ты, а не я. Вот когда человек так настраивается, в нашей судьбе все равно вдвоем не будем счастливы. Тогда и второй становится счастливым. И ты сам станешь счастливым, если ты хочешь осчастливить близкого человека. Но для того, чтобы его осчастливить, ты должен в молитве учиться вспоминать тот образ, который ты видел, когда ты влюбился в него. Это не является ошибкой. Некоторые говорят, я ошиблась в нем. Нет, это не ошибка. Так и есть. Этот человек действительно такой, просто ты сейчас уже не видишь, потому что ты зашорилась на своей судьбе. Он тебе отдает свою судьбу. То, что тебе положено, ты получаешь. Но если ты будешь в нем видеть то, что ты увидела, когда влюбилась, ты победишь свою судьбу. Итак, что такое привязанность? Некоторые люди спрашивают меня, Олег Геннадьевич, можно ли вообще сделать так, чтобы муж не бросил жену и не завел себе вторую? Можно. Очень просто. Я вам сейчас тонкий механизм этого расскажу, женщина, и вы все поймете. Запомните, мужчина, когда смотрит на женщину, он если видит в ее глазах верность и чистоту, то он чувствует себя счастливо рядом с ней. Как только она начинает чувствовать, что он не тот человек какой-то, могла себе получше найти, то он уже не может быть счастливым рядом с ней, потому что он не получает эту энергию любви. Энергию любви получить можно, если тебе верен человек. Вот если женщина верна мужу и при этом не унижается перед ним, потому что униженность убирает красоту, то тогда он не сможет уйти, потому что он привязан вашей любовью. Но есть еще один момент, который вы должны знать. Даже привязанность к любовью не дает гарантии, что ваш муж не потеряет совесть. Потому что такое совесть? Это когда Бог открывает двери все и говорит тебе прямо в лицо. Туда не ходи, сюда ходи, снег в башка попадет, больно будет. Двери все открывает он в сердце, понимаете? Бог. Это возможно только в одном случае. Если женщина очень серьезно в своей семье поклоняется и Бога ставит в сердце, в центре своей жизни. Она постоянно освящает всю пищу, которую готовит. Никогда не освященную пищу не дает своим близким. Она постоянно в молитве, постоянно у нее есть алтарь дома. И если женщина так живет, вот можно перед алтарем без штанов пройти или нет? Невозможно. Я видел в интернет такой прикол. Короче, лежит Коран, и кошки дают покушать пищу. Видели, да? Да, и она ходит и не может наступить на Коран. Она ходит, ее водят, потом кладут другую книгу какую-то. И она пошла по этой книге сразу. Даже кошка понимает,
что такое божественное. Если вы думаете, что ваш муж тупее, чем кошка, то вы ошибаетесь. Понимаете? Если у вас дома есть алтарь, если у вас есть дома Коран, то он не будет заводить другую, потому что Бог ему в сердце не даст. Вот это и есть рецепт. Запомнили? Но если вы при этом сами будете думать, я могла себе получше найти, тогда, извините, даже алтарь не поможет. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш мужичок остался вашим, просто живите с Богом вместе, и Бог всегда будет защищать от других теток. Вот так моя жена ведет себя. Я вам серьезно говорю. Много же девушек смотрят, все красивые. У меня много вообще вот людей вокруг меня окружает. Жена очень ведет себя сильно в отношениях с Богом. И поэтому я чувствую, что совесть мне не дает вообще никаких других. Потому что я вижу, что она очень возвышенная. Я не могу ее променять ни на кого. Так будет думать любой мужчина, который имеет такую жену, которая служит Богу дома, а не просто своим желанием, понимаете? Расслабилась, детки хорошо, там семья хорошо, жди подарков. Потому что женщина может расслабиться в хорошей обстановке, может расслабиться со своими детьми, своими родственниками, ей так хорошо жить в окружении всех. Мужчина может расслабиться только с женщиной. Запомнили? Так вот, знайте, что если вы сильно расслабились в жизни, то он тоже расслабится, только уже не с вами. Поэтому всегда внимательно смотрите за тем, как протекает ваша жизнь. Если в вашей жизни Бога мало, благотворительности мало, мало чего-то ценного женщины, то значит жизнь даст скоро трещину. Что такое освященная пища? Просто, когда готовитесь, молитесь. Не думайте ни о чем, кроме молитв. И тогда пища становится освященной. Она меняет сознание людей. Люди становятся совестливыми, когда эту пищу едят. Когда мои друзья начали кормить нищих, то местные вот эти милиционеры, которые там их охраняют, они, ну, такие, как бы, брезгливо к этой пище относились. Но они, когда готовят, молятся. То есть они освященной пищей кормят людей. И сейчас эти милиционеры первые подходят, чтобы эту пищу взять. И сразу только они приходят так, вот это нам, сразу такие, это нам. Почему? Потому что пища такая, она приносит удачу, и все это чувствуют. Понимаете? Поэтому всегда готовьте такую пищу. Никогда не потеряйте своего близкого человека. Верьте, что это так. Ставьте Бога на первое место в своей жизни. Бог защитит вашу жизнь. Ладно, мои хорошие, много чего хотелось бы вам сказать. Но время наше заканчивается, к сожалению. Я надеюсь, что сегодня вы не сильно скучали, песен было мало. Нормально все? Одну песенку сейчас включу вам. Это ключ к успеху в личной жизни. Запомните, отношения. В отношениях с близким человеком доброта стоит выше всего. Стройте очень легкие отношения с близкими людьми. Легкие означает, никогда не делайте серьезный вид. Стройте мягкие, легкие отношения. Если что-то страшное происходит, помолитесь, примите это и по-доброму объясняйте близкому человеку. Несерьезно, мягко. О том, что я считаю, что возможно это не так, как ты делаешь. И тогда вас все будут понимать. Но если вы начнете квадратные глаза делать и говорить, ты что? Тогда начнется скандал просто. Потому что отношения между мужем и женой очень ранимые. И в ранимой среде только мягкий такой, ненавязчивый, легкий стиль выживает и меняет человека. Запомнили? И мягкий, легкий стиль означает, что вы хорошо молитесь. Все прощаете близкому человеку, все принимаете. И тогда у вас легкие отношения будут, глубже всего они будут заходить в сердце ваше знание. И если вы мягко, очень легко, по-доброму относитесь к человеку, все углы сглаживаете, то он будет меняться на ваших глазах, потому что все, что у вас хорошего есть, все будет неосознанно проникать внутрь него. Это называется доброта. Ну, то есть доброта означает очень легкий стиль. Не надо ставить правила и свое чувство истины ставить выше человека. Запомните, это очень важно. Это очень глубокая тема. У меня есть, ну как бы, взаимоотношения, такие семинары. Послушайте, там об этом. Это очень глубокая тема. Ладно, вчерашнюю молитву или позавчерашнюю? Кто позавчерашнюю, поднимите руку. Кто вчерашний? Вы? А вам почему мужчинам не нравится вчерашнее? Слишком жесткое? Христианскую никогда не поставлю в мусульманской стране. Я всегда в христианских странах ставлю только христианские. А сейчас Бог не один. То есть вы сейчас даете знания? Или спрашиваете? Если вы спрашиваете, тогда я отвечу. Бог один, но есть такое понятие, как культура. И культура, она создает атмосферу. Вот здесь, вот в этой стране, мусульманская атмосфера. Если вы ее не примете, счастья у вас в этой стране не будет. То есть, если вы живете в мусульманской атмосфере, культуре, это называется культура, то примите ее, любите ее и веру, как ее хотите, имейте. Это ваше дело. Если вы живете в православной культуре, стране, примите эту веру, любите ее и верьте в Бога, как считает нужным. Понимаете, такова культура, так надо себя вести, это очень важно, это понять. И тогда у тебя будет успех в жизни. Точно так же женщина, кем она бы ни была, она всегда должна культуру веры мужа принять. Вот, допустим, муж мусульманин, она должна одеть мусульманские одежды, все. Но верить в Бога она может как хочет, это ее уже не заставишь. То есть, но внешне она должна вести себя так, как семья мужа себя ведет. Так написано в Священном Писании. Еще лучше, если она веру примет, его тоже вообще будет хорошо. Значит, он рядом с вами обязательно станет верующим. Потому что когда солнце восходит, все тени исчезают. Если вы как солнце будете жить, тени в его сердце исчезнут, означает невежество. А? Поменял? Веру поменять невозможно. Есть культура у человека, понимаете? Он может родиться в какой-то культуре одной. И если он, родившись в какой-то культуре, начал верить в Бога по-другому, то ничего страшного в этом нет. Но знайте, что когда человек поверил в Бога, поменять это невозможно. Это не то, что мужиками меняться. Понимаете, вера в Бога – это так, настолько глубокое чувство, что она жизнями идет вместе с человеком. Поэтому поменять веру невозможно. А если вы меняете, значит, у вас ее не было. У вас была просто культура, понимаете? То есть понимание, что вот Бог вот так. Ну, то есть религиозная культура.
Но вера это совсем другое. Лучше оставаться в своей культуре религиозной. Лучше вот какая у тебя культура, такая и вера, чтобы была. Обычно люди почему меняют веру? Потому что у них недостаточно образования в своей культуре. Религиозного образования не хватает от правильных людей. Главная причина, почему люди меняют веру, я сейчас вам расскажу. Допустим, у вас есть какой-то наставник, да, и он дает вам наставление не так, как вам нравится. Вы разочаровываетесь в вере полностью и идете, ищете другую. И там находится хороший наставник, который дает вам правильное знание. И вы думаете, о, вот это правильная вера, это неправильная. В этом ваше заблуждение. Потому что вы в своей вере просто не нашли нормального наставника. Если вы его находите, он вам сразу эту веру вашу очень глубоко преподаст. Я изучал эту тему не понаслышке. У меня есть очень глубокие отношения с одним мусульманином, который суфий, и он мне дал эту веру, показал, какая она глубокая, чистая и светлая. И у меня есть отношения очень глубокие с одним православным монахом, и он мне дал это знание о том, какая православная вера чистая и глубокая. Понимаете, о чем я говорю сейчас или нет? Все веры чистые и глубокие. Не то, что мне это не нравится, там я эту выбираю. У вас не было отношений просто. С теми, кто знают эту веру. Вот и вся ваша проблема. Ищите правильные отношения. Не нравится этот человек? Ищите другого, не бойтесь. Ищите того, кто вам любой Богу даст сердце. Не надо прыгать с одной веры на другую, как зайчики по лесу. Все сели прямо. Однозначно, что всегда люди будут любить разные молитвы. Если вам нравится более мягкое такое пение, это хорошо. Вам надо его включать и с ним молиться. Но голосование показало, что больше вторая понравилась. Поэтому я включу вторую, но это не значит, что я не люблю первую. Я его тоже постоянно включаю, там очень красивый азан. Каждый дома будет включать ту молитву, которая вам нравится. Не надо включать ту, которую вам навязали, понимаете? То, что в сердце находится, то и включайте. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.